8:05 московское время. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько.
Доброе утро. Доброе утро.
И мы сегодня, как обычно, проведем с вами 3 часа утреннего эфира в прямом эфире «Эхо Москвы». И у нас большие планы. Мы начнем, конечно, с чтения свежей прессы. Лев Гулько готов нам это все рассказать. Да. Константин Пахмелов придет через некоторое время с спортивными новостями. Также у нас экономика в программе «Автомания». И будем о погоде говорить в конце часа. И новости каждые 15 минут. И это только планы на ближайший час. А что еще будет дальше?
Реклама.
Объем урожая зерновых уже вырос на 7,4%.
Не пропустите сезонный вклад в «Газпромбанке» «Золотая осень» сроком на 4 месяца. «Золотая осень» в «Газпромбанке». Новый сезон ваших доходов. Предложение действует до 31 октября 2017 года. Подробности на сайте «Газпромбанк.ру». Банк ГПБАО не является офертой.
Предприниматели и бизнесмены, уверен, вы готовы к переменам. Вот я, когда решил поднять продажи, короткий номер взял. Он очень важен. И для клиентов, кстати, он бесплатный. А это факт весьма отрадный. Но ближе к делу. Прочь слова. Звоните в «Манго». +5002.
Короткие номера совместно с виртуальной АТС «Манго Офис». Легко запомнить, просто звонить. Подключайте. +5002. Категория 12+.
Пресса с доставкой на дом.
Так.
Да.
Да, Гулько, доброе утро.
Доброе утро.
Господи, опять Поклонская на первой полосе.
А все потому, что об этом писали уже.
Что
писали.
Ж такое-то?
Я так писали об этом и об этом, так сказать, течение.
Прямо новый Микки Маус у нас появился. Каждый день.
Специфическое, да, такое религиозное течение, к которому она принадлежит, оказывается. Вот, Поклонская манипулирует Николай Романов. В Государственной Думе заседают сектанты. Такое
страшное дело.
Ага. У этой публикации начать писать и говорить об этом нужно было еще в мае, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла в День Победы на всенародную акцию «Бессмертный полк» с портретом императора Николая II. Его портрет среди бессмертного полка выглядел, мягко говоря, неуместно. Почему Поклонская вышла с ним, а не с дедом своим или прадедом погибшими на фронтах? Ответ на этот вопрос объясняет все последующие события, происходящие и продолжающие происходить вокруг Матильды. Все дело в том, что бывший прокурор Крыма исповедует специфическое религиозное течение – «Царебожие». А недели две назад, нет, не две, даже раньше, в смысле, где-то месяц назад, о них писали. И писали, опять же, в связи с Поклонской.
Да. А вот, что, что-то Божий. Новое там было?
Не, учение о царе-искупителе, это Николай II, возникшее в 30-х годах прошлого века в православии. Оно строится на тезисе о том, что убийство царя и его семьи – сакральная жертва за 300 лет грехов русского народа.
Ну, хорошо.
Да, ну вот, собственно, христианскому учению,
много раз, да.
Христианскому учению эта идея противоречит в корне. Искупитель в христианстве только один.
Ну,
мы
да.
его все знаем. Да. Угу. Ну вот, так что, таким образом, это сектанты.
Сектанты.
По всем,
так, ну, если
канонам,
так, то,
да?
если вот так вот все вот как так, описывают. Если, да.
Так что вот Поклонская манипулирует Николай II. И МК же в тюрьме мягко стелют. Публикация, опять же, с продолжением. Это дело идет, это, так сказать, вчера началось. Десятилетним мукам российских заключенных, которые не высыпались из-за жутких матрасов, пришел конец. Угу. ФСИН России заявила о тотальной их замене, в смысле матрасов, а не заключенных. Произошло это сразу после того, как замдиректора ведомства Олег Коршунов сам попал за решетку и первым делом пожаловался на матрас. Ну вот, это совсем даже не совпадение, пишет МК, как бы то ни было, оно явно, это совпадение, счастливое для всех арестантов. Новые матрасы уже попали в женское СИЗО номер 6, и заключенные там в полнейшем восторге считают их ортопедическими матрасами.
А не просто матрасы.
Да, впервые за 2 года пребывания в СИЗО я выспалась, заявила одна из арестанток правозащитникам, во время вчерашнего визита туда, а еще в тюрьме взялись за сердца заключенных. Ну, вот об этом, собственно, беседа с заместителем директора ФСИН России, еще одним заместителем, генералом Валерием Максименко.
3 года в СИЗО, ничего себе.
Да.
Это 3 года идет расследование, что ли, и ничего, ничего себе. И человека держат при этом в СИЗО.
Ну, может.
Да.
Вот. А это московский комсомолец. Дальше, вот вы уже тут пишете, я вижу тут, да, вау, сегодняшние ведомости пишут нам опрос. Президент Семенов называется эта публикация. За несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян, таковы результаты эксперимента, проведенного в августе Левада-центром. Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата, даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали. Вот такой эксперимент с вопросом ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина, поясняет социолог Левада-центра Карина Пипе. Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок.
На сколько процентов он распространяется, говоришь?
За несуществующего 18% готовы проголосовать.
18%, то есть готовы просто вот закрыть глаза и сделать все, что скажет. Ага.
Да, да. Так. Настоящий же, в кавычках, опрос показал, что в августе за Путина готовы были проголосовать 48% от всех опрошенных и 60% от намеренных участвовать в выборах 2018 года.
Угу.
Вот. Вот такой вот президент Семенов есть сегодня на странице газеты «Ведомости».
Но это еще ничего, это еще не такая, не самая большая цифра, в общем.
Как в смысле?
Ну, как бы могло быть и хуже.
В смысле? Ну, да.
Я оптимист.
Не, я понимаю, да. Я просто думаю, что если бы, скажем, вот где-нибудь в других странах... Тоже за какой-нибудь... Вот такой опрос провели бы, такой эксперимент, за несуществующего, но поддержанного там каким-то авторитетным политиком.
А смотря в каких странах.
Ну, и в других каких-то.
Да.
Ну, как у нас говорят, в развитых.
А,
есть такое сейчас понятие?
Нет? Нет, не знаю. Нет,
я
не
тоже
думаю.
Не знаю. Да. Ну, вот как интересно было бы тоже на этот опрос. Вообще, люди, они везде, мне кажется, одинаковые. В принципе, человечество...
Ну так,
да.
Плюс-минус.
Ну, плюс-минус. А частных, честные доходы владельцев банков больше не оправдывают вложений. Банки стали себе дороже. Это газета «Коммерсант». Интересно, о чем идет речь. Анализ развития банковского бизнеса в последние 2 года на фоне значительного количества отозванных лицензий и санаций показал, что у собственников мало альтернатив сомнительным схемам. То есть их принуждают. Я так понимаю. Дивиденды приносят меньше, чем требуется вложений. В результате часть акционеров решает зарабатывать за счет сомнительных операций, другие наращивают кредитование собственных проектов. В итоге, отмечают аналитики, можно ожидать массового ухода с рынка коммерческих банков, еще большего доминирования на нем государственного капитала и серьезного снижения конкуренции. Уже который день продолжается вот эта вся история о том, что банки там, да, вот уйдут, останется только небольшая их часть. Конечно, газета пишет о вчерашней речи президента Соединенных Штатов, который выступил с первой речью с трибуны Генассамблеи ООН, посвященной роли США в мире. Вот, Дональд Трамп бряцает мнением. Бряцает терпением. Президент США готов уничтожить КНДР, но надеется, что этого не понадобится. Все эксперты, ну не все, многие, которых я вчера видел в разных там, по разным каналам телевизионным, как-то сомневаются, что, ну, можно говорить, конечно, много, но вот ударить по КНДР — это совсем другая история.
В смысле, как сказали бы пропагандисты советские из известного фильма «Покровские ворота»: «Пой, ласточка, пой».
Да. Пой, ласточка, пой. Мир полон весной. Вот, так что об этом тоже пишет сегодня газета, которая называется «Коммерсант».
Хорошо, давай мы сейчас прервемся на краткие новости. Потом, после новостей и рекламы, мы ждем Константина Похмелова с спортивными новостями. И продолжаем наш утренний разворот. 9:15 в столице. На эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Разрушено больше 40 зданий. 3,5 миллиона человек остались без электричества. Ситуация осложняется из-за разрушения газовых сетей. Сейсмологи сообщают также, что землетрясение разбудило вулкан Попокатепетль. Он выбрасывает столбы дыма. Положение оценивается одним из высших уровней опасности – красной тревогой. В Великобритании задержан третий подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро. Как сообщает Скотланд-Ярд, 25-летний мужчина был арестован в городе Ньюпорт-Уэльсе. Двое ранее задержанных остаются под стражей. Как выяснила британская пресса, оба они беженцы, которые воспитывались в приемных семьях. Взрыв самодельной бомбы произошел в лондонском метро утром 15 сентября. Пострадали 30 человек. 18% россиян готовы поддержать на президентских выборах вымышленного кандидата при условии, что его поддерживает и Владимир Путин. Это выяснили социологи из Левада-центра. О результатах эксперимента пишет газета «Ведомости». Для этого был придуман кандидат по имени Андрей Семенов. 11% опрошенных заявили, что слышали о поддержке Семенова Путиным. 15% придерживаются похожей позиции. О Семенове они, правда, ничего не знают, но готовы отдать за него свой голос, раз он нравится Путину. 2/3 россиян заявили, что не готовы голосовать за этого кандидата. Их социологи считают устойчивыми к давлению большинства. В Москве сегодня 16-18 градусов, переменная облачность, без осадков. Сейчас в нашем городе 9 градусов. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама. Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Фактор риска.
В эту среду в 11:08 тема эфира «Страхование имущества физических лиц». В студии заведующая сектором страхования имущества дирекции розничного бизнеса компании «Индострах» Анастасия Аляудинова.
Программа представлена радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Индострах».
Хорошее начало, половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Спорткурьер.
8:18 в Москве. Здравствуй, дорогой Костя Пахмелов. Доброе утро.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте. Начну с приятной новости. Сергей Базаревич продолжит работу с сборной России по баскетболу. По крайней мере, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил о том, что достиг с Сергеем Валерьяновичем принципиальной договоренности, что он продолжит работать со сборной команды страны. Я напомню, что на недавно завершившемся чемпионате Европы сборная команда России дошла до полуфинала, в итоге заняла 4-е место. Однако этот результат все признали весьма и весьма достойным. Мало кто ждал от российской команды вот такого итога. Кириленко сказал, что контрактную историю мы с Базаревичем не обсуждали, а говорили лишь о желании работать с командой дальше. Дело в том, что после Евробаскета Базаревич сказал, что хочет закончить, однако вот в ходе разговора собеседники выяснили, что Базаревич все-таки хочет продолжить работу с командой. Принципиальное согласие, по крайней мере, у него есть. Кириленко отметил, что мы очень хорошо поговорили о завершившемся турнире и сошлись во мнении, что важнее всего сейчас построить правильный фундамент. Впереди олимпийский цикл, необходимо потихонечку начать наигрывать молодых ребят.
Наигрывать, хорошо.
Наигрывать, да. Командный вид спорта. Надо наигрывать, конечно. Да, да. Игровые схемы и так далее, и тому подобное. Это серьезная работа. Руководство Российского антидопингового агентства сделает все от него зависящее, чтобы организация была восстановлена уже в нынешнем ноябре. Об этом заявил агентство «Эрспорт» генеральный директор «Русада» Юрий Ганус. В конце сентября «Русада» должно пройти аудит Всемирного антидопингового агентства. Ранее глава Олимпийского комитета страны Александр Жуков говорил, что от того, как этот аудит пройдет, и зависит полное восстановление «Русады». Я лишь напомню, что Российское антидопинговое агентство признали несоответствующим кодексу ВАДА еще 2 года назад, а точнее в ноябре 2015 года. И, в общем-то, вот с того момента начались у нас все возможные проблемы касательно допинга. Впрочем, проблемы начались раньше, когда, собственно говоря, огромное количество этих самых случаев и было зафиксировано. Ну вот, нынешнее руководство РУСАДА очень надеется, что все пожелания Международного антидопингового агентства, вот та самая пресловутая дорожная карта, все ее пункты практически выполнены и удастся добиться, ну, если можно так сказать, реабилитации. Сам Ганус заявил, что мы сделаем все для того, чтобы восстановить кредит доверия РУСАДА уже к ноябрю. Мы готовимся тщательно, и очень важно понять, что те требования, которые предъявлены, не просто какие-то ситуативные, а они предъявлены к определенной системе. И главное, отнестись к этому серьезно. А самое главное, отметил глава РУСАДА, нужно, просто необходимо убрать из обсуждения этого вопроса эмоции и политику. И собеседник добавил, что совсем недавно дисквалифицировали одну из крупных лабораторий в Лос-Анджелесе, так что причем самую крупную антидопинговую лабораторию. Так что, подчеркнул Юрий Ганус, это общая политика, которая идет по всему миру. Кстати, совсем скоро в нашей стране, если точнее в Москве, вот в грядущие выходные, пройдет традиционный московский марафон, в котором примет участие порядка 30 тысяч человек, и Российское антидопинговое агентство будет обеспечивать там антидопинговый контроль по всем требованиям, собственно говоря, Всемирного антидопингового агентства. И вот, как отмечается, если все пройдет, грубо говоря, нормально, и если РУСАДА справится со своей задачей, то во многом это сыграет, будет козырем, так сказать, Российского антидопингового агентства вот в вопросах восстановления к нему доверия. В общем, будет серьезное испытание. Несколько слов скажу вам о футболе. Сегодня пройдут матчи 1/16 финала Кубка России. Напомню, что на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но обычно вот на этой первой стадии понятие «повезло» рассматривается исключительно с географической точки зрения, то есть кому куда лететь. Вот, например, махачкалинскому «Анжи» придется отправиться на Дальний Восток и играть с «Лучом энергии». Это, конечно, далеко. Московский «Спартак» померится силами с Краснодарской «Кубанью», ЦСКА сыграет с Курским «Авангардом», а вот «Зениту» даже лететь никуда не придется со своими земляками питерским «Динамо». Играет подопечный Роберто Манчини.
Спасибо большое, Константин Пахмилов. А мы к связи переходим.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи. Все и сразу.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что полностью роуминг в России отменят в следующем году. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, в противном случае ведомство применит санкции к операторам.
А штрафы за злоупотребление доминирующим положением могут достигать 1 миллиарда рублей. Ранее служба возбудила дело против операторов «Большой четверки». Поводом стали высокие цены в национальном роуминге.
О нарушениях ФАС сообщила после проведенной проверки. Сейчас срок, в течение которого 4 основным компаниям мобильной связи в России нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, продлен до 15 декабря.
По словам представителей ведомства, все операторы, которые в июле получили предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили ходатайство о продлении срока.
Горячая линия новостей.
Министерство транспорта России разрешило авиаперевозчикам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Это касается тех аэропортов, где уже есть соответствующее оборудование.
Там, где модернизацию провести не успели, вся процедура остается прежней. По новым правилам, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком счетчиком в виде штрих-кода, который достаточно будет предъявить на экране смартфона или планшета.
Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать этот штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре. Об этом нововведении говорят последние 4 года.
Действовавшие до вступления в силу приказа Минтранса правила обязывали пассажиров иметь посадочный талон на бумажном носителе, так как на него проставлялся штамп по прохождению досмотра. При этом в законодательстве было закреплено, что посадочный талон в электронном виде имеет такую же юридическую силу, что и на бумаге.
В мае сообщалось, что аэропорты московского авиаузла Шереметьево, Домодедово и Внуково готовы перейти на электронные посадочные талоны, но только после того, как будет изменена законодательная база.
Электронные посадочные, по словам представителей аэропортов, сократят время прохождения предполетных процедур.
Тенденции.
Японская телекоммуникационная компания NTT Docomo собирается использовать дроны для поддержания мобильной связи во время стихийных бедствий. В этом году перебои были на острове Кюсю в юго-западной части Японии во время сильных дождей.
Кроме того, урон инфраструктуре наносит и землетрясение. Сейчас японские операторы планируют провести испытания, чтобы выяснить, могут ли дроны, оснащенные релейным оборудованием, временно взять на себя функции беспроводной связи.
Далее ожидается обращение к правительству с просьбой рассмотреть поправки в закон. Сейчас в Японии запрещено использовать дроны в качестве ретрансляционных станций.
Китайский производитель смартфонов Wiley Fox представил свой первый аппарат на базе Windows 10 Mobile. Бюджетный аппарат под названием Wiley Fox Pro получил 5-дюймовый экран, 4-ядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и аккумулятор емкостью 2100 мАч.
Еще у него 8-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная камера, поддержка сети LTE. Другая компания, немецкая Track Store, показала свой смартфон на платформе от Microsoft. Track Store WinPhone 5 получил 8-ядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенный.
Диагональ экрана 5 дюймов, есть поддержка LTE, функция Continuum, то есть его можно подключить к монитору, и он запускает полноценную операционную систему. Но поскольку у новинки только микро-USB вход, то работать эта функция будет лишь в беспроводном режиме.
Задняя панель смартфона стеклянная, боковые грани сделаны из алюминия. Динамик, в отличие от устройств Lumia, расположен рядом с USB-портом, а не на задней панели, что исключает вероятность заглушения звука.
Сообщается, что оба смартфона рассчитаны не на массового покупателя, а на корпоративного клиента. Несмотря на низкую долю мобильной Windows, пятая часть корпораций и госучреждений в Европе используют устройства на Windows Phone, Windows 10 Mobile.
Среди них и крупные компании вроде Vodafone или BMW. Переход на iOS многие из них не планируют из-за цен на iPhone. Недорогие Windows-аппараты местных производителей могут стать таким образом популярными, говорят эксперты.
Российские владельцы устройств Wiley Fox, а это одна из торговых марок Fly, жалуются, что после очередного обновления на экранах стала появляться реклама. Баннеры возникают в любой момент, даже во время разговора, говорят недовольные покупатели.
При этом нередко реклама сопровождается видеороликами или аудио, и отключить такую рассылку невозможно. Доходило даже до того, что телефон начинал пищать ночью, заставляя владельца проснуться.
Специалисты посоветовали недовольным отключить программу STS или заменить прошивку на официальную европейскую. Техподдержка производителя пояснила, что реклама будет встроена в смартфоны, распространяемые на территории СНГ, чем вызвало еще больше возмущения.
Экспертное мнение.
Смартфон Samsung Galaxy S7 взорвался в Южной Корее. Он вышел на рынок весной прошлого года. ЧП произошло в тот момент, когда 20-летняя владелица аппарата поставила его на зарядку. Девушка получила ожоги. Она настаивает, что использовала официальное зарядное устройство. С вами был Елена Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Ну, сейчас, конечно, мягко говоря, вот в эту самую минуту в Москве не май месяц. Что уж тут скажешь, плюс 9 градусов, это не густо, конечно. Но
сейчас
сегодня
солнце.
Днем, да, во-первых, солнце. И так и обещают переменную облачность без осадков. Во-вторых, плюс 16-18, между прочим.
Да.
Не так плохо, ветер,
конечно,
правда, будет усиливаться, но не безумно. 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 753-754. Сегодня в течение дня влажность 94%, вполне пристойно.
Конечно.
И всю эту неделю, как я понимаю, продолжается достаточно мягкая такая погода.
Да, 19, 19, 21, 21, 21, 20 в следующий вторник.
Вот, прекрасно.
Пресса с доставкой на дом.
Продолжаем читать газеты.
Продолжаем.
Да, Лев Гудко тут имеет нам что сказать.
Да.
Российская газета.
Да, чиновников в Удмуртии пересадили с служебных автомобилей на такси.
Ага.
Так сели. Называется публикация, даже видишь, какая фотография.
Угу.
Симпатичная.
Написанная желтыми буквами.
Да, желтыми.
Тахи.
Тахи, тахи. Угу. А на такси чиновники могут ездить как по городу, так и по районам региона, но по делам службы. Если только по делам службы. Эксперимент начали с экономического блока правительства Удмуртии. Первыми на такси служебных авто пересели сотрудники Министерства промышленности и торговли, Министерства экономики, Агентства информации и связи, а также инвестиционного развития, сообщили российской газете в аппарате главы правительства. В рамках госзакупок власти республики заключили договор с таксомоторной компанией. На поездки из бюджета выделили около 100 тысяч рублей. В этом случае проведение конкурса не требуется, так как неточное количество поездок, ни их километраж заранее предсказать нельзя. Действие первого этапа эксперимента завершится, когда закончатся деньги. Как деньги закончатся? Вылезай, все.
Вылезай, приехали.
Вылезай, приехали прямо на полдороги. Затем договора могут продлить. А 8 автомобилей, закрепленных за 4 министерствами, уже высвободили. Сейчас они просто стоят в гараже. Ничего не делают. А водители куда?
Ну, водители куда-нибудь, да.
Куда?
В такси.
В такси?
Ну, да.
Это вопрос серьезный. Водители, которые работали на этих машинах, не уволили, а задействовали в поездках других ведомств. На такси чиновники могут ездить как по Ижевску, так и по районам региона, но только по служебным делам. Если новшество себя оправдает, опыт распространят на другие ведомства. В этом случае должен состояться открытый конкурс, на котором рассмотрят предложения всех поставщиков. Мы хотим посмотреть, насколько эффективно может использоваться в служебных поездках не собственный автопарк, а схема аутсорсинга. По этому пути идет весь мир, отказываясь от соображения эффективности, от выполнения непрофильной деятельности. Вот так.
Ну, правильно.
Хорошая инициатива.
Да, по-моему, да.
Наверное.
Ну, конечно. Ну, по крайней мере, с точки зрения обывательской, там, если не проводить 24 часа в сутки в такси, то, в общем, такси, конечно, получается дешевле, чем,
ну,
собственная тачка.
С другой стороны, на такси тоже можно съездить там на рынок куда-нибудь.
И что?
Еще куда-нибудь. Ну, так, как бы по служебным целям. В служебных целях, как бы. Как бы в соседний регион тоже можно, как бы.
Ну, такси фиксируется за то, куда ты едешь ведь. Там же поездки все можно проверить. На рынок ты ездил? Или, например, там, не знаю...
То есть у меня там стоит система. Система там.
Ну, да.
ГЛОНАСС,
ну,
и всякие.
Ну, конечно.
Еще что-то. Ну, это, да, это интересно, конечно.
Угу.
Ну, может быть, мы спросим, кстати, нашего автомобильного друга заодно. Может быть, он и нам бы про это расскажет.
Давай спросим, конечно.
Спросим.
Потому что Максим Кадаков,
вот,
главный редактор журнала «За рулем», будет у нас как раз через час,
да,
в нашем утреннем развороте. У нас там есть для него несколько тем. Давай спросим и об этом тоже, конечно обязательно.
Да, так, если успеем.
Давай.
Смотри, еще одна публикация, только в российской газете. Федеральная палата адвокатов предлагает отпускать из СИЗО обвиняемых, которых долго не навещал следователь.
Вот это, кстати, человек, очень,
да,
разумно.
Сидит человек, к нему никто не приходит. Ничего.
Ну да.
Да.
Сколько раз мы слышали такие истории, когда человек сидит, а с ним не производят никаких действий.
Да, он просто,
а следователь
сидит.
Там ушел в отпуск, занимается другими,
ну,
делами.
У него, еще куча, там,
у него куча дел, там он,
да,
забыл об этом, или,
да,
там ему не до того, он откладывает эту историю. А человек сидит за просто так, вот просто совершенно. Какая разумная мера.
Да, вообще. Вот Федеральная палата адвокатов подготовила свои предложения по изменению УПК, которые призваны снизить число сидельцев в СИЗО. Предлагается отпускать человека из-под стражи, если с ним достаточно долго не проводились следственные действия. Это вот сообщил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Документ был направлен в правительство страны и администрацию президента России. Ну, спрашивают, вот здесь небольшое интервью есть дальше. Какой шанс, Юрий Сергеевич, что разработанные Федеральной палатой предложения будут использованы правительством и законодателями? Какой шанс?
Uh-huh.
Он говорит, мы подготовили предложение, откликнувшись на инициативу президента России. В начале августа, выступая на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, Владимир Путин в очередной раз поднял вопрос о необходимости уйти от практики заключения под стражу предпринимателей, расследования по делам которых поставлены на паузу После того, как это было высказано, мы подготовили свои предложения в виде текста поправок в Уголовно-процессуальный кодекс и отправили их в Государственную Думу и в администрацию президента. Какая-то реакция есть? Мы получили благодарность из Госправового управления президента России за то, что так оперативно откликнулись. Я надеюсь, что этот законопроект уже запущен в работу в рамках реализации поручений главы государства.
Да, осталось понять, написано там или нет, что они подразумевают под паузой, то есть вот
сколько,
какой,
да?
Срок, да,
промежуток,
да, какой,
наверное,
срок является,
конечно,
долгим, например.
Конечно, да. Конечно.
Сколько там?
Да, ну, может быть, в следующем обзоре будет поподробнее.
Давай, да, это очень интересная,
конечно,
тема, конечно, и очень,
конечно,
важная, потому что, да, вот только что мы с тобой читали, да, что человек там 3 года просидел в СИЗО,
да,
да, получил матрас впервые нормальный, например.
Да,
но 3 года, ничего себе, то есть 3 года. Года, следователь,
вытянут их из жизни.
Абсолютно, да, потому это что следователь все. Там непонятно, может быть, чем занимается, да.
А «Новая газета» вышла с такой обложкой «Штурмовички». Что мы сейчас покажем даже.
Штурмовички или штурмовички, как ты думаешь?
Штурмовички — это что-то революционное такое.
Ну да.
Штурмовички.
Штурмовички — это маленькие штурмовики, а штурмовички — это штурмовики женского рода.
Да.
А там про что?
Да. А когда люмпены получат возможность творить насилие, это угроза для элит. Насилие выходит из-под контроля и оборачивается против всех. И здесь дальше три публикации. Юлии Латыниной: «Почему активисты антимайдана и поджигатели за Матильды на самом деле не союзники Кремля?» Андрей Макаревич: «Кто выпустил пауков из банки, как их теперь собрать?» И Надежда Крусенкова: «Как неонацисты начинали с убийств мигрантов, а закончили расправой над федеральным судьей». Вот такая одна из главных тем сегодняшней «Новой газеты». А дальше газета... У нас есть время, да?
Ну, еще буквально пару минут.
Пару минут. Газета РБК. Давай посмотрим, что у нас сегодня здесь есть. Центральный банк намерен лишить агентов возможности работать с пенсионными накоплениями россиян, введя новые стандарты работы негосударственных пенсионных фондов. Эксперты опасаются, что эта мера может снизить доступность пенсионных услуг.
Агентов 007?
Агентов, да, всех причем. Всех агентов. Центральный банк всех агентов решил, приступил к разработке стандартов работы негосударственных пенсионных фондов Центробанка России с агентами, которые могут содержать ограничения на работу с пенсионными накоплениями, говорится в письме. Вот. Здесь же есть в газете РБК Владислав Иноземцев, который, мне кажется, всегда интересен, на 7-й полосе его мнение. Почему бюджетные расходы не спасут Россию? Представление о бесконечных государственных деньгах, способных решить все проблемы страны, не соответствует реальным возможностям российской экономики. И дальше Владислав Иноземцев объясняет, почему. Главной проблемой российского бюджета выступает не то, что он неправильно распределен по статьям расходов, а то, что он слишком мал в абсолютном выражении для решения тех задач, которые сегодня стоят перед страной. Не хватает денег. Вот так, если по-простому.
Да, не хватает,
да.
Какая неожиданность.
Не хватает денег. Ну и вот про почту тоже всегда интересно же. Глава национального оператора заявил о необходимости возвращения господдержки. Глава Почты России Николай Подгузов заявил о необходимости возвращения почтовому оператору государственной поддержки, в том числе финансовой. По мнению экспертов, это означает, что развитие в ГУП как минимум затормозится. Бедная Почта России, с которой не знают, что делать. Мне кажется.
Да, уже и так, и с одной стороны зайдет, и с другой стороны. Да.
И все равно. Ну, значит,
все как-то очень грустно. Там,
ну, значит, надо... Это вообще государственное предприятие же, да?
Ну, да.
Реальное государственное.
Ну, да.
Там-то унитарное предприятие.
Ну, да.
Но давайте уже сделаем ее совсем государственной, чтобы не дергаться уже.
Или совсем не государственной.
Или совсем не государственной. Продадим кому-нибудь.
Может, ну, быть. Это тоже пытались как-то
это
сделать.
Тоже.
Но,
в общем, ничего не получается. Какая-то мистика какая-то.
Заколдованная какая-то история. Причем почему-то в других странах почта работает себе и работает. Да.
Ну,
и
тоже, так, знаешь, там всякие бывают, конечно.
Ну, бывает, да. Но все-таки там за 1-2, максимум 3 дня на большие расстояния письмо приходит. А у нас как-то все по-другому.
Большая страна.
Давай,
да.
Знаешь, мы сейчас на новости прервемся на краткие. И в конце часа еще расскажем вам о погоде. потом пойдем дальше.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Без четверти 9. Столица на эхе. Краткие новости. Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанке. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в банковском секторе и близких к регулятору. По данным собеседников издания, рассматривается вариант с передачей Бинбанка в фонд консолидации банковского сектора, который занимается финансовым оздоровлением банка «Открытие». В Бинбанке от каких-либо комментариев отказались. ЦБ работу действующих кредитных организаций традиционно не комментирует. Цены на нефть повышаются после вчерашнего понижения. Баррель марки Brent на торгах в Лондоне стоит чуть больше $55. Легкая нефть в Нью-Йорке почти $50 за баррель. Как отмечают эксперты, нефть дорожает в ожидании информации о запасах в США. Почти 100 тысяч человек были эвакуированы накануне в 14 российских городах после анонимных звонков с угрозами минирования. Информация об угрозах поступала в частности в Москву, Волгоград, Екатеринбург и Астрахань. В Москве эвакуировали несколько столичных управ, детский мир на Воздвиженке и библиотеку имени Ленина. Из-за подозрительного предмета вчера поздно вечером была закрыта станция метро «Китай-город». В Москве сегодня 16-18 градусов, переменная облачность, без осадков. Сейчас в столице плюс 9. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Все, что вам нужно для комфортной жизни, теперь рядом. Двушка с отделкой от 6 миллионов. 500 метров от метро Бибирева. Собственный ресторан на первом этаже. Сити-комплекс «Барбарис». Новый синоним комфорта в мегаполисе. Звоните 255-7370. Код 495. Застройщик ПО группа компании МИЦ. Проектная декларация на gk-defis-mits.ru.
В эту среду, 20 сентября, после 16 часов, в эфире «Эхо» Альберт Ефимов. Говорим на тему «Как не проиграть гонку за обладание искусственным интеллектом». Детали конференции «Сколково. Искусственный интеллект» в числе ключевых событий форума «Открытые инновации». Ведущий эфира Алексей Соломин. После 16 часов. Не пропустите.
Кленовый дом. Единственный дом золотой мили, перед окнами которого никогда ничего не будет построено. Секрет прост. Он расположен на первой линии Пречистенской набережной. Ближе к Москве-реке только памятник Петру Первому.
Кленовый дом. Полностью построен. Полностью готов. От 570 тысяч рублей за квадратный метр. Донстрой. 495-266-7777.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке. Московские старости.
Сообщение из Ставки. На Западном фронте боевые действия ограничились перестрелкой на разных участках неодинаковой силы. На Румынском фронте в Акнейском районе румыны атаковали участок позиции противника и захватили высоту. На остальном фронте перестрелка. На Кавказском фронте ничего существенного.
31 августа несколько депутатов Рейхстага от всех партий посетили Ригу и Усть-Двинск. 1 сентября они осматривали место переправы германских войск через Двину и собирались на следующий день посетить путь отступления русских войск к востоку от Риги.
Петроградская городская управа постановила обратиться к правительству и просить его о возмещении убытков, понесенных городом от бесплатного проезда в трамвае солдат в сумме 10 500 000 рублей.
Московские старости.
Временное правительство признало необходимым в видах утверждения трезвости навсегда издать специальные правила о ликвидации хранящихся на водочных заводах и в торговых заведениях водочных изделий. предполагается переработка их в уксус и другие пищевые кислоты на особо устроенных для этой цели заводах.
Вчера в Петрограде на Знаменской площади перед толпой солдат и рабочих выступил неизвестный оратор, восхвалявший деятельность генерала Корнилова. Корниловец, назвавшийся Максутовым, был немедленно задержан и передан в распоряжение следственных властей.
«Теперь все свобода!» – кричал в вагоне трамвая пьяный милиционер Архипов. «А потому захочу, всех перестреляю!» И размахивал револьвером. Скрутили его и потащили. «Караул! Городовой! Убивают!» – орал он по дороге.
«Московские старости. 100 лет тому назад». Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Объем безналичных платежей в Крыму с использованием карт российских банков летом 2017 года вырос вдвое, до 8,5 миллиардов рублей, говорится в исследовании Российского национального коммерческого банка. А количество транзакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети банка в течение 3 летних месяцев, увеличилось почти втрое, до 7,5 миллионов. При этом доля транзакций по картам гостей Крыма летом этого года доходило до 70% от общего количества транзакций в сети платежных терминалов банка. Основные траты туристы совершали в продуктовых магазинах, супермаркетах, а также в отелях, гостиницах, пансионатах около 11%, на автозаправках, а также в ресторанах, барах и кафе. Российский национальный коммерческий банк – системообразующий банк Республики Крым со 100% государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено свыше 700 банкоматов, более 7 тысяч платежных терминалов, свыше 700 терминалов самообслуживания. Банк обслуживает более 1,5 миллионов физических лиц и около 40 тысяч корпоративных клиентов. Крым в прошлом году принял более 5,5 миллионов туристов, на 1 миллион больше, чем годом ранее. В этом году власти региона прогнозируют турпоток на уровне прошлогодних показателей. Банк России намерен вывести из-под обязательного аудита отчетности предприятия малого бизнеса, сообщили в ЦБ. Это связано с поручением первого вице-премьера Игоря Шувалова. ЦБ намерен ориентироваться на числовые критерии при определении предприятия малого бизнеса, которым не придется аудировать отчетность. К малым относятся предприятия с выручкой до 800 миллионов рублей в год и средней численностью сотрудников 100 человек. Такие критерии прописаны в законе о развитии малого и среднего предпринимательства. При этом там нет критериев по размеру активов. Но из практики других стран в значительной степени юрисдикции размер активов составляет 1/2 от выручки. Поэтому к малым предприятиям будут относиться предприятия с активами до 400 миллионов рублей, сказали в ЦБ. Чтобы предприятие относилось к числу малых и не должно было проводить обязательный аудит отчетности, необходимо, чтобы соблюдались как минимум 2 из этих критериев и минимум в течение 2 лет, полагают в ЦБ. Эти изменения проводятся в рамках реформы аудиторской деятельности в России, запущенной год назад. Полномочия по надзору перейдут от Минфина к ЦБ. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Изменения коснутся в первую очередь аудиторов, которые получат право работать с так называемыми общественно значимыми организациями, банками, пенсионными фондами, публичными акционерными обществами. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 58.10, значение евро 69.68.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. «Особое мнение» в среду после 5 вечера. В этот четверг после 16 часов в программе «Дневной разворот» посол Армении в России Вардан Таганян. «Дневной разворот» в четверг после 16 часов.
Программа «Автомания». Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Сейчас российский автомобильный рынок в премиум-сегменте продолжает испытывать очевидные сложности, которые, с одной стороны, обусловлены текущими проблемами с экономикой, а с другой – изначально избыточным количеством дилерских центров. И здесь, как в любой экосистеме, выживает сильнейший или более удачливый. Главное, чтобы это не превратилось в экологическую катастрофу с массовым вымиранием видов.
«Вектор движения автомании». Несмотря на это, в конце лета наметилась тенденция по расширению дилерской сети на территории России в сегменте массовых автомобилей с доступной ценой и, что важно, понятными и востребованными характеристиками. И Ford Sollers, поддерживая этот приятный тренд, начинает расширяться и нанимает более 700 сотрудников, на треть увеличивая штат в Татарстане. И это связано с неизменно растущим спросом на продукцию Ford Sollers. Увеличение количества работников позволит запустить на заводе в Елабуге вторую смену, что происходит впервые с 2013 года. Ну а для того, чтобы качество труда новых специалистов сразу было на высоте, Sollers запускает специальный образовательный проект по внедрению системы индивидуального образования в регионах присутствия и совершенствованию модели подготовки рабочих кадров для предприятий автомобилестроения. В первую очередь это коснется востребованных в России смарт-кроссовера Ford Kuga, флагманского семиместного внедорожника Ford Explorer и легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit.
Автопульс.
В принципе, рост продаж автомобилей Ford российской сборки подталкивал руководство компании к такому решению давно. Ведь продажи производимых в Елабуге автомобилей выросли в 2017 году на 53%. Ford Kuga нового поколения по итогам августа стал бестселлером марки. Рост по отношению к августу 2016 года составил 102%. Август также стал лучшим месяцем для Ford Transit с 2014 года. Плюс 99% к августу 2016. Лидером по росту продаж в модельной линейке Ford является Explorer. Реализация внедорожника в августе выросла на 133% по отношению к августу прошлого года. В июле и августе темпы роста продаж Ford опережали рыночные по отношению к аналогичным месяцам прошлого года. Продажи компании росли на 24% против 18-19%, на которые увеличился российский рынок автомобилей в целом. Вообще, далеко не всегда машины нелокального автопроизводителя успешно приживаются в стране, где их пытаются акклиматизировать. Особенно, если речь идет о России. Но в случае с Фордом все получается неплохо и, я бы даже сказал, внушает оптимизм. И, по крайней мере, если отечественный автопром когда-нибудь все-таки испустит дух, мы не останемся с пустыми руками.
В авторитме.
По сообщению Росстандарта, Mercedes-Benz объявил об отзыве 8346 автомобилей из-за подозрений в негерметичности штекерного соединения электрического усилителя рулевого управления. На ремонт будут отправлены автомобили GLE, GLE Coupe и E-класса, реализованные с 2015 по 2016 годы. Подобного рода проблема может привести к самопроизвольному вращению руля. Но несмотря на то, что эта неисправность случилась, непосредственный электрический усилитель, узел намного более надежный и эффективный по сравнению с традиционным гидроусилителем. Также он интересен еще и тем, что он, по сути, является одним из важнейших элементов существующих и перспективных систем активной безопасности автомобилей. Помимо этого, отзыву подлежат 58 автомобилей Mercedes-Benz C, GLC и S-классов, реализованные с 2016 по 2017 годы. И в данном случае речь идет уже о возможных проблемах с натяжителем ремня безопасности. Конечно, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Медленно, но верно повышается температура. Было 9, стало 10 градусов тепла. Ура! А днем нам сегодня обещают целых аж 16-18. Не так плохо.
То есть на улице ведра, как говорится.
Да? Какие ведра? Где ведра?
Не, ну так говорят, так ведра говорят.
Я никогда не знала, что это значит.
Я сам не знал, что... Да. Ну, это я... Нет, я понимаю, что это значит, что
одно ведро, два ведра.
Солнечно и так вот тепловато.
Ага, ну поверьте.
Хорошая погода.
Поверим.
Конечно. Много шелухи на луке.
Что?
Зима будет суровой. Это примета такая сегодня.
Боже мой.
Если человек родился 20 сентября, то он будет прекрасным лекарем. В качестве талисмана ему рекомендуется носить гелиотроп. Не фонендоскоп, а гелиотроп. И янтарь.
Ага.
Если хотя бы одну луковицу успеть раньше, чем весь лук будет собран с огорода, примета, что урожай будет плохим. Не пеките, правильно говорю по-русски?
Не пеките
луковицы раньше
пеките
срока.
Не пеките луковицы, да. Не гоните лошадей.
Не гоните лошадей. Угу. В этом году, в этот день, в 1904 году, было минус 4,8 градуса.
Как грустно.
1904 год. до Великой Октябрьской социалистической революции оставалось буквально каких-то 13 лет. А максимальная температура, зафиксирована в 1937-м, она составляла плюс почти 25 градусов.
Понятно. Но сегодня у нас, как я сказала, будет не 25, а 16-18. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 752 миллиметра. Сейчас будет примерно столько же. Переменная облачность без осадков. Сейчас ясно и штиль. 89% это влажность. В общем, прекрасная погода, которая еще будет продолжаться. Московское время. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня в среду, 20 сентября. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Доброе утро. Звукорежиссер Наталья Якушева. Итак, какие у нас планы на ближайший эфирный час в прямом эфире «Эхо Москвы»? Ну, вплотную займемся чтением газеты, обзором того, что нам предоставляет сегодняшняя утренняя бумажная пресса. Лев Гулько начнет это делать буквально через несколько минут. До этого еще успеет сыграть в азартную игру с нашими слушателями.
Да, она такая, я бы сказал, азартно-познавательная.
Азартно-познавательная, выигрывательная.
Аналитическая.
Конечно, да.
Выигрывательная.
Историческая, культурно-художественная.
Абсолютно. Вот, угу. Конечно.
Ну вот. В середине часа краткие новости. Потом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. У нас в прямом эфире по телефону. Мы у него спросим там о разных вещах. В том числе, вот посмотрели уже газету сегодня и решили задать ему вопрос, что правильно на самом деле для госконторы какой-нибудь. Такси или персональный водитель?
Да я бы сказал, для народа.
Ну, в конечном счете, для народа. Народа, да, конечно, да. И в самом конце часа мы поговорим о памятнике Михаилу Калашникову, который вчера открыли в Москве, а сегодня появились уже всякие рецензии, ну, и всякое отношение.
Собой,
да, да. Мы поговорим о памятнике как артефакт.
Художественной ценности.
Да. Вот примерно такой план.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Предприниматели и бизнесмены, уверен, вы готовы к переменам. Вот я, когда решил поднять продажи, короткий номер взял. Он очень важен. И для клиентов, кстати, он бесплатный. А это факт весьма отрадный. Но ближе к делу. Прочь слова. Звоните в Манго. Звездочка 5002.
Короткие номера совместно с виртуальной АТС Манго Офис. Легко запомнить, просто звонить. Подключайте. Звездочка 5002. Категория 12+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
«Эхо Москвы» и «Эталон Инвест» представляют радиоигру «Эталон».
Присоединяйтесь к нам, дамы и господа. Плюс 7-495-363-3659. Игру представляет компания «Эталон Инвест», входящая в состав одного из крупнейших строительных холдингов России, группы компаний «Эталон». «Эталон» – это миссия этого холдинга. «Эталон» – строить красивые и комфортные дома, умножая добро и красоту в мире. Ну и открывая одну из шести букв слова «Эталон», вы выбираете одно из качеств выдающихся личностей, а также одно из преимуществ компании «Эталон Инвест». Я вас переношу в один из самых важных моментов в жизни нашего героя, и вы пробуйте дорисовать предложенную картинку. Если вам все удается, интереснейшая книга о выдающихся личностях, вошедших в историю благодаря какому-то эталонному качеству, ваша. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
А доброе утро.
А представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Марина.
Марина. Давайте, Марина, выберем букву, поскольку надо открыть одну из букв в слове «эталон». Да, сейчас красиво, сейчас внимание.
Выбор буквы.
Вот так. Выбирайте.
Вторую.
Буква «Т». Буква «Т» – это риск, Марина.
Да.
Мы перенеслись в январь 1991-го и оказались над Атлантическим океаном. Видим двух дядек средних лет в капсуле, прикрепленной к огромному аэростату. Только что они достигли критической высоты на уровне, где начинаются опаснейшие такие струйные течения. Видите, я даже волнуюсь. Одно неточное движение, и с аэростата может случиться все что угодно. Да, бабах и все. Все что угодно.
Бабах.
Бабах.
А так.
Этого еще никто, никогда никому не удавалось, говорит один из них, более осторожный. Значит, мы будем первыми, отвечает ему другой. Все бывает когда-то в первый раз. И включив горелки на полную мощь, он вводит аэростат на самую, так сказать, стремнину, как они говорят, воздушного потока. То, что произошло потом, не имело аналогов в истории. Оказавшись в середине струйного течения, аэростат развил скорость, внимание, аэростат, до 392 километров в час.
Знаете, такая себе
самолетная скорость, да.
Полетел.
Предположить вам надо, кто он, этот смельчак, решившийся на такой отчаянный шаг. Путешественник Федор Конюхов, аэронавт Уиллок Дуглас или миллиардер Ричард Брэнсон?
Брэнсон.
Брэнсон. Ну-ка, ну-ка.
Верный ответ.
Да. Совершенно верно. Замечательно. Вот Оля даже, да, Оля даже два пальца показала.
Я бы ошиблась.
Ты подумала, что это астронавт?
Да, я подумала, что это астронавт.
Астронавт.
Ну, точно не Федор Конюхов. Ну, круто, здорово.
Спасибо, мы вас поздравляем, и приз ваш. Действительно, это Ричард Брэнсон. Он обожал риск с раннего детства, с того момента, как проиграл пари собственной тете. О том, что за время отпуска, проведенного у моря, он научится плавать. По дороге домой пятилетний Рикки попросил отца остановить автомобиль у реки. Неожиданно для всех вбежал в бурную речку. То, что не вышло в море, неожиданно получилось в реке. Такой рисковый парень. А в январе... В январе 1991-го осуществляет тот самый перелет через Атлантику с Пером Линдстрандом. Он принял решение войти в струйное течение, после чего был установлен новый мировой рекорд по скорости полетов на аэростатах. Сегодня сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон, известный во всем мире предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей более 400 предприятий различного профиля, а также обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. Так вот, Брэнсон уверен, что если бы не его любовь к риску, он не добился бы и тысячной доли своих побед. Ну, наверное.
Справедливо.
Справедливо.
Да.
Действительно. Наш радиослушатель, открыв букву в слове «Талон», открыл не только тему «Риск», но еще одно из преимуществ компании «Талон Инвест», а конкретнее комплексный подход к застройке объектов. Так, в жилом микрорайоне «Изумрудные холмы», возводимом компанией «Талон Инвест» в Красногорске, в окружении лесопарковой зоны, создается весь необходимый комплекс инфраструктуры, отвечающий высоким современным стандартам. 7 детских садиков, 5 школ, медицинский центр, детские площадки, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, подземный паркинг, многочисленные магазины, торговые центры, кафе. То есть все, что необходимо для удобной и комфортной жизни. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Эталон. Развернитесь, пожалуйста.
Да развернемся, конечно. Мало того, что развернемся, еще и развернем вот эту газету,
да.
Например.
Независимую
газету.
Газету.
Так.
Например. Развернем.
Развернем газету.
Ой-ой-ой.
Там, да?
Пугает опять.
А что там такое?
Все плохо. Внешэкономбанк шантажирует правительство новыми долгами.
Ну, начинается.
Работающие пенсионеры заплатят. Это я.
Так.
Например. Заплатят за Сочи 2014 еще раз.
Лёва, я тебя поздравляю. Да.
Спасибо. Низкий поклон вам, россияне. Да. Минфин хочет сократить ежегодную подпитку Внешэкономбанка до 100 миллиардов рублей. Сам Внешэкономбанк против, ведь в 2018 году ему надо погасить около 2 миллиардов долларов по внешнему долгу, а с учетом внутренних займов сумма достигает почти 3 миллиардов долларов. Как раз примерно столько понадобилось бы на индексацию пенсии работающим пенсионерам, от которой власти... Отказались.
Лё, держись.
Отказались.
Спокойно, спокойно, Лёва.
ВЭП называет себя институтом развития, стимулирующим инвестиции, но по факту его основная функция теперь погашать долги перед иностранными кредиторами за счет бюджета и новых займов. Таков итог экономического госуправления. ВЭП оказался на грани банкротства, в том числе из-за невозвратных расходов на Олимпиаду 2014.
Отлично.
Не знаю,
ты доволен.
Отлично. Я вообще...
Ты же знаешь, что общественное Лёва выше личного Лёва.
Оно.
Да?
Общественное.
Да, Лёва, скажи.
Выше личного.
Ну?
Конечно.
Конечно.
Раньше думай о родине, а потом о себе.
Вот именно.
Как пели раньше. Раньше. А что такое? В той же независимой газете. Ходорковский предлагает вернуть Боярскую думу.
Так.
Бориску на царство.
Боярскую?
Боярскую.
Ну.
Основатель «Открытой России». О чем вообще речь? Михаил Ходорковский считает, что сильный президент в стране, ну, в общем, не слишком нужен. Не слишком. Ходорковский предлагает обустроить страну скорее по конфедеративному типу, с федеральным парламентом, парламентом с утра, на который будут влиять сильные регионы и утверждаемым им правительством. Эксперты высказали разные мнения по поводу адресатов такой модели, но сошлись на том, что озвученная идея опасна не столько для власти, сколько для государства. Это в интервью латвийскому изданию Михаил Борисович такой в очередной раз напомнил. Речь не только об уходе Путина, что, разумеется, важно, но задача шире – исправить ошибку, которая была допущена в 93-м, когда изменили Конституцию России, и президент получил очень большую единоличную власть. Вот такова идея.
То есть примерно как в Германии, например.
Ну,
а может быть, например, даже и как в Швейцарии. Вообще,
может, в Швейцарии.
Вообще
может,
даже.
Да. Ну, вот, а может, как в Израиле. Вот тоже такая же история.
Нет,
там тоже премьер-министр.
Нет, там просто парламентская республика. Там нет регионов.
А там нет регионов, да.
А тут важно, что регионы.
А тут регионы. Ну, да.
Угу. Так.
Ну, может, и в Соединенных Штатах частично так же, наверное.
Ну, например.
Например. Да. Ну, вот такая история. Вот такая история. В сегодняшней независимой газете. Сейчас возьмем газету «Московский комсомолец», еще раз посмотрим, что у нас тут творится в этом издании. Но предварительно обратимся к собеседнику. Потому что почему сегодня мнение народа почем? Не почему, а почем? Почем? Почему это отдельно?
Почем же?
Почем? Подсчитался без... Посчитал собеседник, не подсчитал, а посчитал. В свежем выпуске издания раскрываются сомнительные схемы при госзаказе на изучение общественных настроений. Офшорные, что ли? Офшорные схемы, что ли? Получается. На самом деле методика освоения денег предельно проста. Пишет еженедельник собеседник. И уже отработана при растращивании госбюджетов. Строительстве дорог тоже. Похоже. Оказывается, я не знал. Но почему так не прикрыто, рассказывает собеседник, о том, как ВЦИОМ пилит бюджет.
Так.
Есть такой ВЦИОМ. Побеждает на аукционах ВЦИОМ. Создает пропагандистские эффекты. Сколько стоят такие подряды?
Прямо отчаянные какие-то расследования.
Вот так. А вы думали, что? Сейчас ну как называется интерес публикации? Вот, почем мнение для народа, да. Сергей Ежов, автор этой публикации, и тут вот такой сомневающийся Валерий Федоров, который умеет считать не только мнение людей, как пишет собеседник, но и деньги. Ну вот, а в регионах власти растрачивают бюджетные средства на опросы про мигрантов и наркотики. 1,4, есть цифра. 1,4 миллиарда рублей потратили власти Москвы за 6 лет на проведение социсследований по данным Transparency International. Не просто так вам. Как выяснил собеседник, госконтракты этим летом получили пиар-агентство, параллельно занимающееся предвыборным пиаром кандидатов от «Единой России». К примеру, компания «Има Консалтинг». По словам наших источников, это собеседник, все так чиновники благодарят, в кавычках, политтехнологов за работу на партию власти. Гендиректор «Има Консалтинг» Вартан Саркисов на письменный запрос собеседника не ответил. Ну вот, ну имеет право расследовать. Почему нет? Это еженедельник «Собеседник». Дальше газета, которая называется, она электронная, «Московская правда». В России стартовала неделя массового футбола УЕФА. Продолжаем. Отбираем хлеб у Константина Похмелова немножко. 16 сентября в Москве прошло первое мероприятие в рамках фестиваля «Неделя массового футбола УЕФА», направленного на развитие и популяризацию массового футбола. Фестиваль открыл спортивный праздник «Россия любит футбол», организованный при содействии Российского футбольного союза в партнерстве с Гослото. Так что, он, видимо, будет праздник продолжаться, «Неделя массового футбола УЕФА», в нем даже можно поучаствовать. И еще одна история. В систему 112 внедрена возможность вызова экстренных служб по СМС. А через мобильных операторов, как сообщил зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, в системе 112 Московской области появилась полноценная возможность вызова экстренных служб посредством СМС-сообщений. Теперь эту функцию поддерживают все мобильные операторы, работающие на территории региона. Для вызова в Московской области теперь достаточно просто направить СМС-служб на номер 112. СМС-сообщение примут операторы центров обработки вызовов системы 112. Затем информация будет перенаправлена в муниципальные единые дежурно-диспетчерские службы по месту нахождения заявителя. При необходимости оператор уточнит информацию заявителя также посредством СМС. Ну вот.
Это именно Московская область.
Это Московская область, да. Это именно Московская область, как пишут.
Пускай там везде так сделают.
Ну, пускай,
правильно?
Конечно. Ну, думаю, может быть, там эксперимент с Московской области начнется, а дальше, так сказать, посмотрим. Теперь откроем газету «Московский комсомолец». Прям шапка. В России найдено место, где зарыто золото Наполеона. Скажите нам, уже лопаты приготовили все. Скажите нам, где это место? Если на Поклонной горе, то я рядом.
Тут. Золото Наполеона.
Золото Наполеона. Да. Сейчас посмотрим.
Да. Ну, давай, да. Бежим прямо сразу туда.
А, главный кладоискатель России Владимир Порываев. Сокровища Бонапарта пределы нашей страны не покинули. Их нужно искать именно здесь. 205 лет назад, в сентябре 1812-го, в Москву вошел Наполеон, вдохновленный, как думал, победой при Бородине. О чем мечтал император, ожидая ключа от русской столицы? О великом ли месте своем во всемирной истории или низменном разграбленных сокровищах Московии, которые можно было увезти в Париж? Вот смоленское село Семлево, что под Вязьмой на несколько месяцев старше Москвы, первое упоминание датировано тоже в 1147-м, только августом, а еще Семлево знаменито тем, что именно здесь ночевал Наполеон, всегда убегая из негостеприимной русской столицы. Это место, где может быть.
Поняли.
Вот, так что, дорогие друзья, пожалуйста, у кого есть возможность, там, я не знаю, что нужно, кладоискателю, лопаты точно, но, наверное, миноискатель еще, да? Как после курортного сезона выходят на пляж с миноискателями люди и начинают искать
всякие бронзолетки.
Всякие вот, да, сережки потерянные, там, браслетики потерянные. Ну, может быть, кто-то и найдет это самое сокровище наполеоновское. Ну, может быть, посмотрим. А газета «Ведомости», обратимся теперь к ней. Дорогие друзья, ЦБ готовится забрать Бинбанк. Всегда, я думаю.
Себе.
У народа. Ну, кому еще? Конечно, себе. А Центральный банк продолжает консолидацию банковского сектора. Вот об этом уже мы говорим уже долго, очень несколько дней. Как стало известно «Ведомостям», вслед за ФК «Открытие» он готовится взять на лечение. Бинбанк. На лечение. Вот. Он может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Центральному банку. Три государственных банкира и один частный. «Ведомостям» рассказали. Финансист, знающий это от сотрудника Центрального банка. Банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, это все рассказали. Руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вот они все рассказывали в газете «Ведомости», что вот Бинбанк, так что вот... Бинбанк следующий, да. Идея откладывать сверхдоходы от нефти в отдельную кубышку реализована как в России, так и в Норвегии. Это редакционная колонка «Ведомостей», далеко от Норвегии она называется. Но результаты сильно отличаются. Вот в чем дело. Понимаете, размер суверенного фонда Норвегии 19 сентября превысил 1 триллион. И тут много нулей прямо сразу расшифровывается, поставив абсолютный мировой рекорд долларов. Суммарный размер российского резервного фонда и фонда национального благосостояния на 1 сентября был в 10 с лишним раз меньше. 92,4 миллиарда долларов. Это данные Минфина. Норвежцы, конечно, начали раньше, в 1996 году, когда нефть марки Brent стоила там, 20,5 долларов за баррель. Россия в 2004 с ценой 38,3 доллара за баррель. Нефти в России в абсолютных количествах добывают больше. Вот чем в Норвегии. Но в Норвегии живет всего-то 5,2 миллиона человек. Значит, в России добывают 554 миллиона против 90 миллионов у Норвегии. Вот. Но в Норвегии живет всего там чуть больше 5 миллионов человек, а в России 147 миллионов человек. Так что по добыче в пересчете на душу населения Норвегия сильно опережает Россию. 17,2 тонны на человека у них против почти 4 тонны, 3,78 у нас. Вся нефть Норвегии добывается на шельфе в тяжелейших условиях, более суровых, чем в России, в целом, говорит партнер одной из компаний. Средняя себестоимость добычи $30 за баррель в Норвегии и $18 за баррель в России. Оба фонда создавались в условиях профицитных бюджетов и формально были кубышкой на случай изменения конъюнктуры рынка углеводородов и сокращения доходов бюджета. Но фактически у Норвегии это неприкосновенный запас для будущих поколений. Другое название фонда – Государственный пенсионный фонд Норвегии. Вот и все. Что, собственно, хотелось бы отметить в этом деле. И если уж мы заговорили о будущих и прошлых поколениях, то «Комсомольская правда» сегодня такая любопытная история. В общем, я недавно забыл, да и, в общем, все давно уже забыли, а некоторые-то уже и вообще ничего не помнят, и не знают даже. Осенью в стране начнут массово получать послания из прошлого. В годовщину 50-летия октября комсомольцы 1967-го писали их тем, кто встретит столетие революции в 2017-м. Знаешь, там закладывали капсулы.
Да.
Такие истории были.
Капсула времени, письмо далеким потомкам. Да.
Журналист.
Дорогие друзья, да. Вы, конечно, уже будете жить при коммунизме.
Вот, да, тут да. Много чего было.
Так.
Значит, журналист комсомолки встретился с теми, кто закладывал одно из таких писем. Вот он с ними, собственно говоря, встретил. И дальше эти люди рассказывают, как вот прошло полвека, а в мире ничего не поменялось. Говорит учитель из Мордовии Юрий Митрофанов. В 67-м он комсомольцем присутствовал при закладке капсулы времени. Мы мечтали, что мировой империализм к 2017-му сгинет, а тут снова, понимаете.
Вот и мы даже стали его частью.
Да. Дойдя до заголовков, в братских странах крепнет дружба и солидарность, народный учитель грустнеет. Потому что они читают это письмо.
Да,
не мог представить, что эти братские страны, так сказать, вот будут к нам так. Вот. Ну и дальше там всякие рассказы. А в Саранске сейчас пишут новое письмо. Это обращение к потомкам на следующие 50 лет, говорит мэр Тултаев. Горожане шлют свои пожелания потомкам. История продолжается.
Знаешь, это прямо удивительно, как зачем писать письма вот эти вот? Зачем все? Кажется, знаешь, что вот эти все какие-то советские такие унылые формы жизни, они все равно каким-то волшебным образом вот воспроизводятся и воспроизводятся.
Да нет, это уже воспроизводится в виде какого-то не то что фарса, а в виде каких-то таких.
Ну а что, это не было фарсом в 67-м году?
Нет, это был, конечно, фарс. Это понятно, что это был фарс. Ну некоторые им верили, некоторые, я не знаю, некоторые верили, говорят.
Ну, от того, что некоторые говорят, верили, да, от того, что некоторые верили, это же не перестает быть фарсом
нет,
все равно.
Конечно.
И теперь, значит, они снова продолжают. Я вот уверена...
Они не продолжают, в Саранске.
Я уверена, что чиновники там где-то, которые снова хотят заложить какую-то там очередную дурацкую капсулу с обращением...
Чиновникам через 50 лет?
Да, если бы,
потомкам.
Я уверена, что они тоже, в общем, не сильно там во что-то верят.
Конечно,
они просто... Им надо просто придумать какое-то вот такое вот мероприятие, отчитаться, и они просто вспомнили молодость.
Я помню,
А какой анекдот про Сунтик? Неприличный?
Такой.
Нельзя?
Нет,
можно?
Можно, конечно.
Я знаю, да. Такой,
конечно,
на грани.
Приходит
в
парикмахерскую. Да.
Угу. Вот, например.
Да. Человек. Давайте посмотрим, что у нас еще есть в газете, которая называется «Коммерсант». Здесь у нас, вспомним про Дональда Трампа, который брецает терпением. о котором пишет газета «Коммерсант». Еще одна публикация. России не удалось добиться отмены решения Европейского суда по правам человека. Это серьезная история. По делу о теракте в Беслане, которое вчера вступило в силу, власти должны выплатить заявителям более 3 миллионов евро компенсации, принять меры для устранения и предотвращения нарушений. Минюст вчера уже заявил, что решение ЕСПЧ по Беслану создаст проблемы для предотвращения терактов правоохранительными органами. Отказался ЕСПЧ пересмотреть ряд других дел, а по 2 жалобам решение примет Большая палата суда. Жертвы Беслана выиграли дело в Европейском суде, как пишет газета «Коммерсант». И она же пишет о том, что вскрылись обстоятельства ЧП на полигоне Лужский. Вчера стали известны обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося на полигоне Лужский в Ленинградской области. По предварительным данным, во время учений 16 сентября у боевого вертолета К-52 «Аллигатор» произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты, едва не повлекшей гибель людей, как пишет газета «Коммерсант».
Вот новый разворот.
У нас время нашей автомобильной рубрики 9:35, и с нами сегодня Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Ольга, Лев, доброе утро.
Да. Доброе утро.
Вот прямо, знаете, чего? Вот давай, прямо давай. Начнем мы с этой адской темы, а потом еще отдельно.
Еще отдельно?
Да. Я просто сразу скажу нашим слушателям, что я еще хочу спросить у Максима про вот эту вот обнаруженную точку, откуда московских автомобилистов одномоментно телепортируют во Внуково. То есть проезжаешь мимо Кремля, бац, и ты во Внукове оказываешься, себя обнаруживаешь. Вот это вот знаменитая история. Да. Но вначале про топливные, конечно же, акцизы. Теперь нам разъясняют, что деньги от топливных акцизов, от повышения фактически
цен
на бензин, да, сказал министр транспорта Максим Соколов, нужно таким образом сбалансировать дополнительные доходы региональных дорожных фондов, и поэтому эти деньги от роста акцизов получат все регионы.
Ну,
справедливость должна восторжествовать.
Делиться надо, да, в смысле?
Ну, в смысле, всем сестрам по серьгам, там, не то, что там, вот вы думаете...
А кому-то
может,
ожерелье.
Да, может быть, вы думаете, серьгам, что, например, все в Москве останется или в Крыму
нет,
прости
конечно.
Господи. Нет, всем дадут. Максим, является ли это предложение торжеством справедливости? Вот так вот мы вас спросим.
Ну вот, смотрите, то, о чем так долго говорили большевики, да, оно свершилось. Мы все ждали рано или поздно повышения акцизов, потому что разговоры об этом ходили давно, и вот фактически мы их получаем, да, на 50 копеек на литр с 1 января, если ничего не изменится, если я правильно помню, да, и еще с 1 июля, соответственно, следующего года. Вот, поэтому... Да, поскольку большинство автомобилистов все-таки у нас зарегистрировано в центральной части России, что такое сбалансированное, что такое балансирование бюджетов местных, я не понимаю. Для меня это загадка. То есть, по идее, там, где люди ездят, там должны быть и дороги хорошими. Я так себе это вижу. С другой стороны, есть государственный бюджет, есть государственная система распределения. Понятно, что там, в тех регионах, где дороги плохие, их надо строить. Это вопрос очень сложный, и все это за муаром, за туманом вот этих вот выражений, к которым мы уже привыкли. Да?
А туманность заключается в том, что нет никакой возможности ни у кого повлиять, во-первых, на этот процесс, да, и, например, как-то сказать, нет, не так надо делать там, или нет, надо делать по-другому.
Более того, запланировано вот это 2 этапа повышения, ведь оно существенно выше, чем предусмотрено налоговым кодексом Российской Федерации.
А вот даже так?
Да, потому что инфляция на 2018 году, в следующем году, предполагается, ну, где-то на уровне 4%, да, вот, и, соответственно, повышать можно цену вот на эту величину, то есть на 30 копеек за литр бензина и на 23, по-моему, копейки на литр дистоплива. Нам говорят, что нам сразу повышают на 50. Это акциз. Соответственно, в рознице бензин подрастет еще больше, да.
А какое обычно соотношение бывает вот между акцизом и розницей?
Мне сейчас трудно сказать, но понятно, что вырастет там где-то на 60 копеек, а где-то на рубль. И нужно понимать, что если в Москве у нас еще, ну, цена за 40 рублей только недавно за литр перескочила, подскочила там, да, ну где-то даже можно еще и там по 39 рублей заправиться, где-то по 41 рублю. В других-то регионах есть цены гораздо более ужасающие, а уж если говорить о той же о Чукотке, о Магадане, там вообще и по 48 рублей, и по 56 рублей за литр, по 50. Поэтому страна большая, и везде все очень разное. А еще очевидно, что деньги-то хотят собрать для строительства, как вы понимаете, дорог, новых дорог в Калининграде, в Калининградской области, да. Это вот эта новая трасса, которую хотят построить Приморское кольцо, и знаменитая уже теперь трасса Таврида в Крыму, которая должна от Крымского моста, от моста через пролив, да, и через весь полуостров пройти. Поэтому денег не хватает, и, соответственно, мы будем платить, да, все, других вариантов нет. Предполагают, что вот сумма, которую хотят собрать в год, это примерно 55-60 миллиардов рублей. Это много, с одной стороны. С другой стороны, если сравнить с дырой в бюджете, которая там запланирована на уровне, я не помню, по-моему, 3 триллионов, да, по-моему, рублей, или около того 2,7, по-моему, то это, конечно, капля в море. Но в любом случае, автомобилисты – это люди, с которых можно взять. У вас есть автомобиль? С вас возьмут. Все.
Это вообще, конечно, эта история потрясающая вот своей показательностью, потому что в ней вот буквально все вот содержание нашей общественной, политической, экономической реальности собрано. Потому что тут тебе, значит, и дыры в бюджете и состояние экономики, тут тебе и федерализм, и
распределение,
да, и регионы. Никто, в общем, собственно говоря, не спросил, хотят ли они строить дорогу в Калининграде или в Крыму. Тут тебе и отсутствие какого бы то ни было вообще участия граждан и общества, в чем бы то ни было, потому что граждан тоже никто ни о чем не спросил, хотят ли они.
И даже противоречие налоговому кодексу Российской Федерации. То есть тут все собрано воедино, но есть повеление непонятно кого. Будем платить. Но поскольку у нас мы же ездим и не ропщим, ну, значит, вот я...
И будем платить, и не роптать тоже. Ну,
самое главное противоречие это в том, что весь мир идет к тому, чтобы постепенно отказываться, уменьшать потребление нефтепродуктов, в первую очередь, да, автомобильного топлива. И, в общем-то, все идет к тому, что цены будут падать на бензин, на автомобильное топливо. У нас они... Я с трудом себе представляю момент, когда у нас цены на автомобильное топливо начнут падать.
Ну, когда, может
быть... Я не знаю, что должно случиться.
Ну, когда перестанут покупать наши нефтепродукты, нет?
Никогда.
Если перестанут покупать пока за границей, а пока это, наверное, да, в ближайшее время не случится, то тем более мы будем платить втридорога, потому что...
потому что тогда будем, мы
конечно
будем их покупать.
Да, да. Да,
ой-ой-ой, понятно.
Да.
Да, ну и вот по поводу, собственно, продолжения темы, вас не спросили, вас тут не стояло, не сидело и не ехало, это вот эта вот история прекрасная, которую я именно на сайте журнала «За рулем» обнаружила, про вот эту точку, которая телепортирует водителей от Кремля во Внуково, некий энтузиаст из Санкт-Петербурга, да, как я понимаю?
Ну, да, вроде как турист или гость столицы.
Да, катался по Москве, и хотел он проехать куда-то там, куда он хотел проехать.
Ну, куда-то.
Куда-то. Цель была совершенно безобидная и даже, я бы сказал, интеллигентная.
А, он искал книжный магазин.
Книжный магазин.
В центре Москвы.
Я подозреваю, что он расположен напротив вас дом книги.
Вполне возможно, да. Вполне возможно, но тут есть еще, в общем, пара книжных магазинов.
А может быть, Библиоглобус?
А может быть, нет.
А может быть, да.
А, ну хотя, да, с другой стороны, Красная площадь.
Он ближе, чем наш дом книги.
Ну, например, да. Потому что человек ехал где-то там вокруг Кремля, Кремлевская набережная или где-то там, и хотел вот как раз найти книжный магазин, а он был не местный, он был питерский, и он не очень хорошо понимал, как проехать, и думал, что GPS-навигатор и Google карты ему помогут. Черт из два, конечно же. Потому что едет он, едет, никого не трогает. Бабах! И обнаруживает... Да, и обнаруживает себя во Внукове.
Вот, бумажные надо держать.
Нет, не бумажные.
Надо держать бумажные карты в салоне.
Нет, житель Санкт-Петербурга оказался гораздо более ушлым чуваком. Вот горжусь я жителями города на Неве. У него был самодельный пеленгатор. Вот так вот.
Тыдын-тыдын-тыдын-тыдын-тыдын-тыдын.
И он сказал пик-пик-пик.
Который работает в условиях дополненной реальности. И он буквально...
Объясните, что это значит. Мы не понимаем.
Я не силен в электронике, не буду вас обманывать, но смысл-то в том, что он просто запеленговал точку, откуда идет вот этот сигнал, который подавляет все вокруг, да? Между прочим, там иногда и телефоны плохо работают.
Да, там телефоны не иногда плохо работают, а всегда вот, когда проезжаешь, например, по мосту мимо Кремля, всегда начинаются какие-то звуки.
Да, смысл этой глушилки в том, чтобы вызвать вот этой черной дырой все пространство в центре города, но главным образом вокруг Кремля, да, и чтобы не было возможности использовать, например, коптеры, да, которыми можно залететь в Кремль или на другие секретные объекты, залететь или туда чего-нибудь, не дай бог, занести с этими, с помощью этих коптеров или сбросить и так далее. Вот, поэтому образуется черная дыра. Как только система наведения попадает вот в такие условия, они, конечно, от этой дыры, к сожалению, или к счастью в данном случае, да, они улетают. Вот, в этом весь смысл. Такие глушилки применяются очень часто с определенными службами и даже на массовых мероприятиях, если кто-то это замечал, то действительно так и есть. Особенно, когда приезжают высокие чины, плохо работает телефон, не работает навигация.
Не, ну хорошо, ладно, массовые мероприятия, да, это да, разовые, массовые истории. Конечно. Но есть же не только, есть же повседневная жизнь, а мы каждый день это обнаруживаем. Вот, например, у меня, например, вот этот вот трекер, который находится в одном из приложений к мобильному телефону, это даже не Google карты, да, а это TripAdvisor, например, который просто, который фиксирует вот мои передвижения, да, ну просто мне любопытно там, и он показывает карту. Каждый день меня заносит во Внуково, это потрясающе просто. То есть я иду по Москве или еду, бамс, и дальше написано «авиаперелет». А через 5 минут, значит, я уже обратно в том же месте. А почему, скажите, пожалуйста, почему, вот, например, в каких-нибудь других больших городах и крупных столицах, да, не наших, вот там же нет такого, там же тебя там...
Или есть?
Нет.
Или нет?
Нету. Ну, когда ты идешь, по Лондону с Google Map, например, там тебя не отправляют, я не знаю, там в Хитроу каждые 5 минут. Нет,
да, я специально вот в последнее время в связи со всякими разными событиями тоже за этим слежу. И вот буквально там не так давно в Лондоне был, пару недель назад, только что был во Франкфурте, в Сеуле, я тоже за этим за всем следил, везде все работает. Естественно, есть в любой стране, есть какие-то специальные объекты, но они вынесены, как правило, ну где-то там, серьезно, там базы, да, военные. Атомная электростанция – это вещи, которые охраняются, объекты, которые охраняются, это само собой.
Ну да, или как какие-то очень отдельные мероприятия. Да, это понятно все. Но не каждый же день.
Чтобы в пределах крупного города не работала навигация, вот даже в Сеуле я только что прилетел, из Сеула, уж казалось бы, сейчас военные почти уже военные противостоят. На грани военного
противостоят. Почти, слава богу, пока не очень.
Слава богу, да, ну почти, да, вот эта вот агрессия. Сеул очень близко расположен от границы.
Конечно.
Демаркационной линии, то есть там все прямое попадание туда только так. Там все работает, там все ездят с навигациями, и никаких проблем нет, телефон всегда работает и так далее, и так далее. Потому что самый простой способ, вот вспомните, как раньше посты ГАИ стояли на выездах по всем дорогам Москвы. Там простой способ перекрыть, мышеловку закрыть.
И не пущать.
И мышей по одному выпускать или вообще не пущать, да? Это самый простой способ.
Ну да, чего там париться-то, собственно.
Во всем мире идут немножко по другому пути, да, нужно предупреждать и работать другими методами. А если другие методы не работают, то проще запретить. Но, к сожалению, так. Именно, кстати говоря, ни в Германии, ни в той же Японии вы нигде, например, на входе в аэропорт не просвечиваете свой багаж. Мы живем сейчас в такое время, в таких вот условиях, когда мы постоянно вот в этом нервном напряжении, мы все время ждем какой-то агрессии, мы чего-то боимся. И, в общем, это, наверное, не самое лучшее время.
Ну, скажу в завершение, что этот вот человек из Петербурга обнаружил, что источник сигнала находится на максимальном уровне, когда устройство направлено на строение 1 дома 34 по Раушской набережной. Раньше оно принадлежало Министерству обороны, сейчас там расположен Росархив и еще ряд организаций. И таким образом передатчик находится не в самом Кремле, как мы все думали, на противоположной стороне. Это военные. Все. Спасибо большое.
Спасибо.
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
Реклама. Все, что вам нужно для комфортной жизни, теперь рядом. Двушка с отделкой от 6 миллионов. 500 метров от метро Бибирева. Собственный ресторан на первом этаже. Сити-комплекс «Барбарис». Новый синоним комфорта в мегаполисе. Звоните 255-7370. Код 495. Застройщик ПО «Группа компании МИС». Проектная декларация на gkdefismits.ru.
Ресторан «Галерея художника» приглашает вас отведать блюда европейской и грузинской кухни. Уютные залы и удивительная красота интерьеров не оставят вас равнодушными. Ресторан расположен в одном здании с галереей искусств Зураба Церетели. Приходите к нам и насладитесь художественными и кулинарными шедеврами. Улица Причистенка, 19. Телефон 8-495-637-35-22.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Дорогие товарищи космонавты, партия дает вам новое ответственное задание.
В ночь со среды на четверг, когда в студии одна только Ирина Воробьева.
Вы полетите на солнце.
Да как же мы полетим? Мы ж там сгорим!
С 0 часов до 3.
Партия и об этом подумала. Полетите ночью.
Со среды на четверг. С 0 до 3.
Мы же там сгорим!
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Развернитесь, пожалуйста.
Развернулись, да. Развернулись мы совершенно в другую сторону.
Через левое плечо.
Через практически да. Левое плечо, да. Тоже продолжаем ехать по городу. Едем мы по Садовому кольцу. И на пересечении Садовой каретной и Долгоруковской теперь обнаруживаем около нового офисного центра.
Его который... долго очень строили. Точно.
Да, долго строили. Построили этот зиккурат, как мы вчера все это обсуждали с нашим коллегой Алексеем Гусаровым. Он присутствовал на открытии памятника там конструктору Михаилу Калашникову, создателю автомата Калашникова. И вчера-то мы говорили о том, как его открыли, а сегодня появились всяческие рецензии на автомат, не автомат, а памятник изобретателя автомата, уже как, собственно, скульптурное произведение. Как
с художественной памятник. Точки зрения.
С художественной точки зрения, да. И посмотрела я разные соцсети, посмотрела я разные посты. Злобство, конечно. А вот сайт журнала New Times прямо очень любезно собрал все это в одну публикацию, в том числе те же самые материалы, которые, на которые я тоже обратила внимание, воспользуюсь я этим. Например, Дмитрий Гудков написал. В Фейсбуке. В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен, считает Дмитрий Гудков. Как чудовищные и все прочие подарки столицы от придворных скульпторов, вроде нынешнего Салавата Щербакова. Помимо Калашникова, он уже осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля. Я не говорю, пишет Гудков, что памятник Калашникову – это памятник орудия убийства. Не говорю, что Калашников не имеет к Москве вообще никакого отношения. Не говорю даже о том, что позади памятника есть дополняющая его земная полусфера с Георгием Победоносцем, нацелившим копье куда-то в район США. Я даже не буду говорить об эстетических разногласиях с Мединским, Собяниным и же с ними, которые в детстве не наигрались в солдатики, и теперь увеличивают их в сотни раз, расставляя по всему городу. Дальше он напоминает историю про то, как при Сталине в Москве был построен театр армии. На крыше его площадка с флагом, а там должен был стоять статуя красноармейца, который должен был охранять другую статую Ленина, которую увенчивал в свою очередь собой Дворец Советов, который так и не построили на месте нынешнего храма Христа Спасителя и так далее. И завершает все это Дмитрий Гудков соображением, что вся эта советская брецающая железом стилистика, все эти скрипоносные истуканы недолго будут оставаться символами эпохи. Уже просто по факту собственного убожества, а пока москвичи получили очередную пощечину общественному вкусу. Это Дмитрий Гудков. Денис Драгунский, писатель, пишет, что старичок с книжкой Хуго Шмайсер читает «Тихий Дон». Вот так нужно было еще дополнить этой маленькой композицию постамента памятник Калашникову. Имеется в виду, что по одной из версий основные элементы конструкции автомата АК-47 Калашников позаимствовал у немца Шмайсера после войны, оказавшегося в советском плену. Впрочем, для специалистов это до сих пор дискуссионный вопрос. Марат Гельман пишет, в принципе, можно было оставить один автомат. Не обязательно было мужика к нему приделывать. Этот автомат имеет
эстетику. О чем, кстати, вчера говорил Владимир Вольфович. Да?
Да.
Он говорил, не надо людей ставить.
Да. Этот автомат, пишет Марат Гельман, имеет эстетику. Вот и он подчеркивает, что все остальное, в том числе Архангел на заднем плане, вот это все пошлость. Александр Тимофеевский пишет, вчера вышел из дома в банкомат достать денег, а там на постаменте стоит дядька, в руках у него автомат Калашникова. Сегодня, говорят, у дядьки открытие. Новый памятник создан самым бездарным скульптором мира Салаватом Щербаковым. Церетели рядом с ним Микеланджело. Шоколадный заяц этого Салавата, притворяющийся Владимиром Святым, мощно изгадил Боровицкую площадь, еще недавно одну из лучших в Москве, пишет Александр Тимофеевский, искусствовед. А ведь напрашивался прекрасный вариант поставить в память о Владимире крест на Лубянке, убив и шоколадных, и не шоколадных зайцев разом. И вертикаль бы на площадь вернули, она там нужна. И разговоры о возвращении Феликса навсегда бы пресекли. Они, ох, совсем не нужны. И разные художественные замыслы увяли бы невоплощенными, зато воплощенной стала бы метафора с крестом. Лучший памятник крестителю Руси и всем умученным по соседству. С какой стороны ни посмотри, всюду прибыток. Но разве крест это памятник? Для начальства памятник только дядька. И никак иначе. С Калашниковым та же проблема. К тому же, какой памятник автомату? Он же людей убивает. Ну и Глеб Морев. Вот это мне страшно нравится. Он вспоминает замечание Анны Наринской, книжного обозревателя. Лучшее определение, Морев считает, ей принадлежит. Это похоже на могилу киллера Сильвестра, вне зависимости от портретного сходства. Это давно описанная кладбищенская новорусская эстетика авторитетного надгробного монумента с изображением самой дорогой покойному вещи, одновременно символизирующей его социальный статус. Обычно это мерседесы, бывают в натуральную величину,
бывает,
или ключи
бывает,
от них.
Бывает.
Здесь
черного
автомат.
Гранита.
Да, более разницы никакой. А Глеб Морев, это Кольта, да, мы знаем, добавляет. У скульптора Щербакова, даром что с Приговым тусовался в молодости, получился вполне концептуальный памятник лихим 90-м. Таким он и войдет в историю.
Реклама. Внимание! Только в сентябре! Квартира с отделкой от 1 миллиона 500 тысяч рублей. 4 километра от МКАД. Звоните 104-45-35. Код города 495. 104-45-35. Предложение ограничено. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Пригород Лесное».
В эту среду, 20 сентября, после 16 часов, в эфире «Эхо» Альберт Ефимов. Говорим на тему «Как не проиграть гонку за обладание искусственным интеллектом». Детали конференции «Сколково. Искусственный интеллект» в числе ключевых событий форума «Открытые инновации». Ведущий эфира Алексей Соломин. После 16 часов. Не пропустите.
Lexus Business Car. Сделаем роскошное предложение на любой автомобиль Lexus в наличии. Только в сентябре. Lexus с выгодой до 300 тысяч рублей в компании SP Business Car. Мы – большая сеть официальных дилерских центров Lexus в России. Поэтому у нас огромный выбор автомобилей. Узнайте условия на покупку Lexus по телефону. Звоните 135-48-28. Код Москвы 495.
Подробности в дилерских центрах компании SP Business Car и на lexusbc.ru.
Московский театр школы современной пьесы кочует по столице. Теперь мы играем все свои спектакли на Пресненском валу, дом 27-29, в 5 минутах от метро «Белорусская». Мы стали еще ближе. Ждем вас на Пресне.
Информация на сайте neglinka29.ru. Ждем вас на Пресне.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Очень быстро скажу, что температура воздуха сейчас у нас 10 градусов тепла, влажность 89%, ветер слабый, днем будет 16-18, ветер юго-западный, ну, чуть усиливается, но, в общем, ничего особенного, 3-8 метров в секунду. Переменная облачность без осадков сегодня, давление днем 749-754 миллиметра, такая же погода сохраняется как минимум еще ближайшие несколько дней до начала следующей недели. Часов и 5 минут, московское время. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Доброе утро.
Доброе, доброе.
Звукорежиссер Наталья Якушева. И мы еще час с вами в прямом эфире «Эхо Москвы». У нас сегодня есть для вас несколько тем, которые стоит обсудить. И одна из них, конечно же, это Роскомнадзор, который ввел штрафы для своих сотрудников за бранные слова и призывает пользователей интернета тоже перестать ими пользоваться. Вот это вот мы с вами все обсудим буквально через минуту-другую. Я напомню, что у нас есть средства связи, наш смс-портал +7 985 970 45 45, в Твиттере аккаунт под названием «Вызван». И, может быть, мы будем ближе к концу часа включать телефон прямого эфира +7 495 363 36 59. Еще у нас краткие новости в этом часе, каждые 30 минут. После середины часа мы поймем, что сегодня происходит и чего ждать от очередного заседания по делу Никиты Белых, которое проходит в Москве. Ну и о погоде вам тоже будем рассказывать. Тут как раз тот случай, когда весьма приятно все это делать. Вот такие вот планы. Ну, там кое-что еще у нас есть.
Где, где?
Там. Реклама.
Объем урожая зерновых уже вырос на 7,4%.
Не пропустите сезонный вклад в «Газпромбанке» «Золотая осень» сроком на 4 месяца. «Золотая осень» в «Газпромбанке». Новый сезон ваших доходов. Предложение действует до 31 октября 2017 года. Подробности на сайте «Газпромбанк.ру». Банк ГПБАО не является офертой.
Задумались о покупке мотоблока для своего участка? В «Кувалда.ру» вы всегда найдете все, что вам нужно. Мотоблоки и мотокультиваторы от лучших мировых и отечественных производителей. «Салют», «АК», «Хускварна», «Кайман», «Техас». Навесное и прицепное оборудование.
Подробности на сайте «Кувалда.ру». «Кувалда.ру» – территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Фактор риска.
В эту среду в 11.08 тема эфира «Страхование имущества физических лиц». В студии заведующая сектором страхования имущества дирекции розничного бизнеса компании «Индострах» Анастасия Аляудинова.
Программа представлена радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Индострах».
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Разворот.
Ну и что нам предлагает Роскомнадзор? Сейчас расскажу.
Ну, расскажи.
Значит, Роскомнадзор осудил использование мата в интернете. Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал пользователей вести себя прилично, отказаться от вот всех вот этих вот запрещенных слов в блогах и публичной переписке. Если ты находишься в публичной плоскости, российская газета его цитирует, ты должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает не использование обсценной лексики. Он сказал об этом в интервью телеканалу «Россия в 24» в кулуарах 17-го Всероссийского форума «Нормативно-правовое регулирование радиочастотного спектра информационно-коммуникационных сетей «Спектр-2017» в Сочи». И хотя законом штрафы для блогеров не предусмотрены, сотрудники Роскомнадзора, оказывается, уже 4 года добровольно платят обговоренный в коллективе за употребление обсценной лексики штраф, в кавычках, в специальную кассу. Знаешь, какой штраф установлен?
Ну,
вот сколько, думаешь, стоит
одно слово
бранное, нецензурное?
Стоит? Ну, не знаю, 500 рублей.
500 рублей за одно слово?
Да.
Ты живешь в другой реальности.
Ну, а сколько?
Роскомнадзор у себя внутри берет по рублю за каждое слово.
Это чисто символически, я так
понимаю. Это символически, да. Поэтому вот и Жаров говорит, что пока сумма набежала не очень большая.
Конечно. Но это дело не в сумме, на самом деле.
Ее отправляют на благотворительность.
Ну, могли бы 500 рублей. Было бы больше, наверное. Я, честно говоря, согласен с Роскомнадзором, потому что, как-то можно обойтись без этих слов, скажи.
Ты знаешь,
можно
я не согласна.
Слов. Я знаю людей, которые просто принципиально, в очень крайнем случае применяют эти слова.
Например, ты знаешь...
А что, а почему нет?
Ты меня, например, знаешь, да?
Ну, конечно.
Я никогда в жизни
этого не делала.
Да. Я не пользуюсь.
Да.
Но, и даже я тебе не могу сказать, в чем тут состоит принципиальность, и почему я этого не делаю, я не помню почему. Но, в общем, я этого не делаю.
Потому что это...
Но я при этом абсолютно... как-то у меня нет вот такой вот такого жесткого настроя против, потому что я знаю, что это все равно тоже часть речи, и дело не в том, чтобы пользоваться или не пользоваться этими словами, а в том, чтобы знать, где и когда это можно делать,
Оль,
а где и когда нельзя.
Большинство людей делают это грязно и некрасиво. Не умеет это делать.
Грязно и некрасиво и неумело, это отвратительно. Это неприятно.
О чем речь идет.
Но тут же понимаешь, в чем дело, с другой стороны. Я также думаю, что ведь на самом деле никакого интернета не существует. Понимаешь? Нет никакого интернета. Потому что жизнь в интернете и общение в интернете, оно же ничем не отличается от реальной жизни.
У кого-то не отличается.
Интернет
—
это просто еще один...
копия, да.
Копия, а просто это часть вот той реальности, в которой мы находимся, и в том числе интернет там существует. И почему тогда, например, нужно призывать людей не использовать какие-то слова в интернете, а тогда вы запретите им этого не делать в жизни.
В жизни так это запрещено, правда, законом, там где-то в общественном месте ругаться, так сказать, вот этими словами
все.
В жизни.
Запрещено. Хватит, да?
Да.
Почему, например, люди в переписке, вот как предлагает Роскомнадзор, в переписке или там в каком-то еще общении, там, не знаю, в каком-то чате, в каком-то месте, которое, предположим, предполагает некую закрытость, почему они там не могут говорить так, как говорят взрослые своим языком? А если тебя это оскорбляет, не лезь туда, где произносят слова.
Нет, запретить это невозможно. Это
невозможно.
Понятно,
что это невозможно. Я хочу как раз и сказать, что никто не пытается, например, в реальности, кроме там некоторых депутатов Государственной Думы, малоадекватных, но мы знаем, что они много чего предлагают, запретить вообще употреблять такие слова в реальной жизни. Все понимают, что это нереально и что невозможно.
Понимаешь, хорошо бы, если бы окружающие...
Ровно то же самое в интернете, потому что это точно такая же жизнь.
Если вот этого человека, который в интернете начинает это все делать грязно, так тогда оставьте его своим вниманием, понимаешь? Не общайтесь с ним.
Правильно.
Так же, как и в этой жизни. Когда заходят, скажем, в общественный транспорт какие-нибудь милые девочки с виду, милые, как только открывается рот, ты понимаешь, что оттуда льется из этого рта. Ну, просто надо, таких людей надо либо осаждать, либо игнорировать. Ну, я имею в виду общественный транспорт, конечно. Но также, наверное, и в интернете, я не знаю.
Ну, мне не кажется, что, например, прямо вот ты приходишь в общественный транспорт. Я не знаю.
Нет, они так разговаривают на этом языке, понимаешь? Ну, милые девочки.
Ну, хорошо.
И мальчики тоже.
Ну, что каждый
громко.
День прямо ты видишь вот вокруг себя толпы людей, которые ругаются в общественном
нет,
транспорте,
нет,
на улице.
Нет,
нет же.
Нет,
это бывает не очень часто.
Нет, уже ну, к сожалению.
Не каждые пять минут.
Не каждые пять минут,
вот.
Это точно. Слушай.
Потому что мне кажется, что большинство людей все-таки понимают, где можно, например, что-нибудь говорить, а где нельзя.
Ну, это все зависит от людей, конечно.
Ну, разумеется, это зависит от людей.
Да.
Не от Роскомнадзора.
Нет, от Роскомнадзора ничего не зависит. Зависит от папы с мамой, там, от семьи, от чего угодно.
Ну да.
От образования, не знаю, там, от общего уровня культуры.
Не, ну ты согласен, предположим, что эти слова произносить можно, но только там, где они никого не оскорбляют.
Вот
я считаю, что
согласен,
это так.
Согласен, там, где да. они уместны, согласен.
Там, где, так, там, где они не то чтобы уместны, да. а там, где они не неуместны.
Да,
вот
потому что, нет, просто некоторые не умеют разговаривать нормальным языком, кроме этих слов. Они других не знают. Такие тоже, наверное, есть в интернете люди. Но Роскомнадзор с ними ничего не сделает.
Не, ну есть люди, которые, например, не ругаются матом, а
разговаривают,
разговаривают
на нем,
да,
разговаривают,
используют
да.
эти слова для того, чтобы там для всяких связок,
для определений,
для экспрессии большей.
Да.
И я, например, не имею ничего против, как человек, который никогда так не делает, вообще никогда в жизни, я не имею ничего против, если это делается, например, ну, когда там нету женщин и детей и особо чувствительных, и все в этой компании, в этом окружении
не, это ради Бога,
понимают.
Конечно.
Нельзя, как бы спеть, эту хохму.
Нельзя спеть народный фольклор, частушки без этих слов. Ну, не
да,
бывает.
Много чего не бывает,
правило,
да. И бывает очень много смешных анекдотов,
да,
например, с всякими словами.
Заменители будут не смешные.
Да, да, которые, если их произносить прилично, будут не смешные.
Но это отдельная история.
Но вы их... Да нет, ну просто вы их не рассказываете, например, там при детях, которым явно не нужно это слушать, и не рассказываете это при каких-нибудь
понимаешь,
чувствительных, там, не знаю, старушках, которые тоже как-то неправильно все это поймут. Рассказывайте это среди не, своих,
ну, очень,
среди тех, кто понимает.
Я надеюсь, что их мало, но некоторые с детьми так разговаривают, таким же языком разговаривают.
Вот это отвратительно, кстати.
Это совершенно отвратительно,
да.
Конечно.
С детьми это отвратительно, хотя тоже тут есть разные нюансы, но в целом это, конечно... Ну вот детям же все равно нужно, например, объяснять... Нельзя же детей полностью... как-то изолировать от этих слов.
Да и невозможно это сделать.
Не нужно абсолютно.
Конечно,
да.
Конечно, невозможно.
По-моему, детям тоже нужно объяснить, что вот
да.
эти слова, вот я, например, так делала тоже, да, эти слова значат то-то и то-то,
ну, да
но их нельзя
делал.
Употреблять
да,
там-то
так
и там-то.
Делал, да.
Да. А
может,
нужно просто или можно, если уж, не знаю, очень хочется.
Потом
вот
сам
такой...
Она или он потом сам научится
сам
употреблять там, где надо, да, и там, где желательно.
Что нам пишут, например, на эту тему? В Роскомнадзоре читают какие-то детские сказки, пишет Кирилл из Москвы. Я читал произведение, в котором подкалывающие друг друга люди и провоцирующие платят по $100 за каждое такое слово. А обещание эти добровольные рублики отдать на благотворительность – это такой детский сад, что должно быть стыдно.
Я не пользуюсь этой бомжатской лексикой, пишет Владимир в бане. Мне фиолетово, но поток всевозможных репрессий и запретов не радует.
Вот тоже согласна, кстати говоря, потому что какое-то вот это вот стремление решать все, вот все просто проблемы, или даже не проблемы, а просто какие-то вопросы посредством запретов, это тоже, конечно, очень странно. Надо пользоваться англоязычными заимствованиями. Да, пишет нам слушатель
смс-ки.
Из Иркутска.
В приличном обществе нет каких... А, Жаровых, Роскомпозора. А, это такая ирония. И если он хочет знать. А при упоминании Жарова и Роскомпозора хочется материться, пишет Евгений Спин. Это, видимо, начальник, что ли? Да?
Не знаю.
Наверное.
Ирина пишет, чувствую себя оскорбленной, если эти слова даже не мне обращены, а при мне. Ну, правильно, значит, человек должен знать, что при вас вот так не нужно выражаться.
Да, до этого ему надо дать по башке, если вы сможете. Или там что-нибудь ему сказать.
Лёва.
А что? Ну, а как еще может дойти до человека?
Фигурально, я надеюсь, ты выражаешься.
Да, конечно, фигурально.
А не буквально, да, по башке.
Конечно.
И этот человек запрещает нам ругаться, понимаете? Вот. А сам предлагает давать по башке. Ну вот где, спрашивается? Это лицемерие, знаешь, двуличие какое-то буквально.
А можно красиво общаться матом, пишет Стас Николаев. Ну, это очень немногим дано, Стас Николаев, а так вообще на в таком широком, я бы сказал, общении, это вряд ли, мне кажется.
В широком общении не знаю, это, но это же...
Очень немногим дано.
Но если мы признаем, что это часть русского языка, а это часть русского языка, безусловно, то,
но
значит,
эти слова,
с ней можно,
но эти
то, значит,
слова,
с ней можно обращаться по-разному.
Да, ну, ради бога.
Можно это делать, конечно, например, грязно, гадко и противно,
да,
и уместно.
О чем мы и говорили.
А можно,
конечно,
как-то... Наоборот.
А есть слова-заменители, пишет Александр. И даже там приводит пример. Худо-бедный, например. Пишет. Ну, не знаю, какой он заменитель у Александра, но тем не менее. Оскорблять смертельно...
Вы считаете, что это заменитель?
Да. Оскорблять можно смертельно и обычными словами. Подпись АВВ.
Да, оскорблять можно.
Конечно,
как
еще как, конечно, еще как.
Да, можно даже не словами оскорблять, а просто, не знаю, глазами.
Давайте проголосуем, пишет Наиль, он уже 25-й смс.
Наиль.
За что штраф должен быть больше, за мат или за грамматические ошибки в речи чиновников?
Вот это хороший вопрос, кстати говоря. Это хороший вопрос. Что хуже, да, для... Что хуже вообще в реальности? Например, использование мата или неграмотная речь? И в данном случае мы подразумеваем, что мат не является неграмотной речью, да, это просто такие слова, допустим.
Ну, ты хочешь проголосовать?
Да,
ну, давай.
Мне кажется, что наивный,
ну,
прикольный вопрос.
Ну,
давайте
давай.
Проголосуем.
Давай,
сейчас,
давай.
Секунду. Сейчас я открою прямо эту штучку. Что, по-вашему, хуже? Как нам это сформулировать вот так вот грамотно, да? Непристойная лексика или неграмотная речь?
Ну, давай так.
Давай,
да,
вот так.
Хуже,
вот, да,
лучше, спросим. Одно и то же, в общем. Да, что лучше, что хуже.
Ну, что, ну понятное дело.
Или что,
да,
хуже.
Итак, что для вас хуже, да? Что вам больше не нравится? Вот.
Хорошо, красиво.
Хорошо? Что вам больше не нравится? Непристойные выражения или неграмотная речь. Если вам больше не нравятся непристойные выражения, 660-06-64 вы набирайте. Если вам больше не нравится, хуже, по-вашему, это неграмотная речь, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, я вот точно считаю, что непристойные выражения – это хуже, чем неграмотная речь.
Я с тобой согласен, кстати.
Нет, наоборот. Я неправильно сказала. Я запуталась. Я запуталась в своем же собственном голосовании. Да. Я запуталась. Я считаю, что неграмотность – это хуже, чем непристойность. Вот.
Там, где не там, ставят ударение.
Там, где не там ставят ударение, там, где не думают правильных словах, там, где не смотрят в словари, там, где пишут с грубыми, мерзкими ошибками. Ну, вот, когда вообще совсем небрежно.
Ну, сейчас посмотрим, что нам даст наше голосование.
А у нас очень интересно.
Конечно, слушай, тут смс, конечно, куча.
Ну,
это
давай, читай пока.
Интереснейшие, так сказать, вот.
Размышления
всякие
наших слушателей.
А, да, да, значит, сейчас я найду. Так.
Вот Мурзик пишет. Лев, если я выкину из автобуса милых, в кавычках, девочек, то меня же закон заклюет. Как же быть нам культурных?
Никто вас не заклюет никаким законом. Девочки сами выйдут, если на них рыкнуть.
Не, а как можно выкидывать кого-то из автобуса?
Ну, я же
ну,
фигурально,
да,
говорю.
Видишь, ты фигурально говоришь.
Брать за задницу и выкидывать, понимаешь?
А люди...
Начинают понимать
это буквально.
Да. Нет, конечно. А вам везет. Я работал в офисе. Все, кроме меня, и, видимо, женщины-грузинки, менталитет, все разговаривали матом, именно разговаривали. А сейчас по дороге домой иду просто в облаке мата, пишет Москва, пишет Елена из Москвы. Ну, такое бывает, к сожалению. К сожалению, такое бывает. Я вообще часто вижу ребятишек, которым очень хочется раздавать подзатыльники, а родители-то против, пишет Мурзик. Ничего, с родителями тоже можно поговорить.
Что, раздавать... подзатыльники чужим детям?
Чужим детям не надо раздавать подзатыльники.
Вот как-то не надо этого делать.
Можно одернуть и поговорить с родителями сразу прямо.
А из Иркутской области нам пишут, только смех спасает от клоунского государства. Хе-хе. Ну, это значит, что... Да, шутите как угодно. У нас, кстати, будет вот буквально чуть позже эта тема. Про комедию про Сталина, да.
Кто разберет, для связок используются эти слова или для оскорблений? Не все лингвисты. Для этого не надо быть лингвистом. Ну, это, так все понятно.
Ну, на самом деле, это понятно, да, но иногда некоторым это кажется непонятным. А есть еще люди, которых, в принципе, действительно оскорбляют такие слова, вне зависимости от того, кому они адресованы, конечно, используются ли они как связки. Ну, значит, просто не нужно так разговаривать... Там, где ты знаешь, что есть такие люди, которых это оскорбляет. Или там, где ты знаешь, что могут оказаться такие люди, которых это оскорбляет. Да, вот... Или там, где есть незнакомые тебе люди, и ты не знаешь, может ли их это случайно оскорбить.
Не, поэтому так и можно, так,
можно это делать только там, где ты точно, да, знаешь, что... Никто не
смотри,
оскорбит.
Надежда Саратов пишет. Мимо моего дома проходит тропа от остановки до корпуса университета. Если ты идешь по ней с группой студентов любого пола, то уши лучше заткнуть. Это каждый день без исключения. Это студенты и старшие школьники, прилично одетые, не отбросы общества. А некоторые мальчики и девочки, в том числе и взрослые мальчики и девочки, уже подросшие, так самоутверждаются.
Это правда?
Это тоже одно из таких вот вещей.
Ну
таких
да,
вот.
Ну да. Ну, вот. Значит, просто дальше они должны просто перерасти эту стадию, стать взрослыми и понять, да, что ну, как можно себя вести.
Да, конечно, да. Ну сказать им можно.
Сергей, если, например, конечно, пишет, не бывает хорошего мата, как и не бывает хорошего хамства и бескультурья. Вот Сергей так считает. Я с ним не согласна, но окей, да.
А так... Так, так, это хорошо.
Евгений из Пензы считает, так, что мат – это народная скрепа. Они что же, идут против народа? Евгений из Пензы возмущен практически.
А меня всегда восхищает Сергей Александрович. Имеется в виду, наверное, наш Сергей Александрович.
Бунтман.
Бунтман, да. Угу. Как он умеет в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях без этого обходиться?
Ну, слушайте, в эфире мы не можем с этим обходиться.
Это да правда. Нет, ну, да, это во-первых, и во-вторых, и в-третьих, да.
Да.
А нельзя запрещать мат, а то смотришь на окружающую действительность, и жить-то неохота, а как только матернешься, или там, и сразу тяга к жизни возвращается.
Катя из Москвы пишет, на работе тоже многие так разговаривали, хорошо бы просила, перестали.
Вот.
Ну, правильно, потому, да, что, ну, люди же... Я вот я продолжаю просто верить в то, что люди же нормальные, на самом деле.
Конечно.
Все, и не вот надо смотри... этим людям, не надо этим людям там запрещать или брать с них деньги, не, даже я, хотя бы по рублю, ну, за каждое, конечно, слово.
Я об том
надо
говорю.
К ним относиться просто как к разумным людям.
Да. Ира из Москвы пишет, у нас заведено в баре употребление лексики. Сначала штраф 500 рублей. Вот, видишь, я угадал.
Вот.
Да. Потом пиво не наливаем, а потом покидаем заведение. Человека, ну, в баре, из баре, да, а его оттуда выкидывают. А вот Раневская умела классно, пишет нам Ира. Как и многие другие старушки, это понятно, их поколение сидело массово. Да дело не в том, что оно сидело массово, поколение.
Дело совершенно не в том, что
абсолютно,
оно сидело массово.
Абсолютно. Массово сидело, там другие слова. Наряду с этими употребляла.
Ну, и даже,
да,
если и не другие.
Ну, и мне кажется, что, конечно, Фаина Георгиевна умела, но некоторые, мне кажется, так сказать, приписываемые ей высказывания имеют такой мифический характер. Да. Да. Раздражает больше неграмотная речь, особенно звонит, говорит Дмитрий из Екатеринбурга, но с этим тоже сложно что-то сделать, если большое количество людей так говорит, то потом это превращается в норму. Как ты знаешь, да? Он же такой гибкий русский язык. Например, я слышал уже, что слово там, скажем, торты, uh-huh, можно уже будет или лифты. Можно будет говорить торты и лифты.
Uh-huh.
То есть будет два.
Да, я знаю, что, например, уже стирается вот эта вот граница между одеть и надеть.
Ну, одеть и надеть — это сплошь и рядом, говорят.
Да.
И, в общем, известные и грамотные люди.
И что уже как будто бы даже уже и словари начинают с этим смиряться.
Конечно.
И институт русского языка начинает как-то привыкать к этой мысли, поскрипывая.
Ну,
я, например, вот с этим я точно не смирюсь.
С чем?
С тем, что одеть и надеть это одно и то же. Да.
Не, мне кажется, это не так страшно, на самом деле.
А мне кажется, что это страшно.
Как звонит.
Мне кажется, что это ужасно.
Что страшнее,
ужасно.
Что у вас звонит или звонит, или надеть,
все,
одеть, надеть.
Все страшно. Давайте еще про наше голосование не забудем. Еще пару минут мы можем это сделать, или чуть меньше. Итак, что вам не нравится больше, что хуже? Как мы сказали?
В этом споре, да, значит,
да, непристойные выражения, да, 660-06-64, или неграмотная речь, 660-06-65. Да.
Да, вот такой расклад. Кого надо больше штрафовать за неграмотную речь, чиновников или журналистов? Спрашивают нас
и тех, и других. Чиновников или журналистов?
И тех, и других, и у нас, если ты помнишь...
Чиновников или журналистов?
Когда-то давно были.
Врачи или музыкантов? Строители или...
А вот, между прочим, у людей, скажем, там у врачей есть свой сленг, да?
Да.
Свой сленг, у музыкантов свой сленг, там у нефтяников свой сленг.
Да,
это считается неграмотной речью?
Нет.
Ну вот. Как тогда?
Так штрафовать-то говорят же не про неграмотную речь, а про непристойные выражения, мне кажется, как обычно.
Сергей пишет: хотели бы вы, чтобы с вашими близкими общались матом, пусть даже и грамотно? Я не хочу, пишет Сергей.
Ну, я думаю, что наши близкие
матом
сами разберутся.
Сделать ошибки.
Да, наши близкие сами, во-первых, разберутся. А во-вторых, я хотела бы, чтобы опять-таки в 25-й раз скажу, я хотела бы, чтобы просто все люди были адекватными и понимали, с кем и как можно разговаривать, и делали это грамотно, толково и с нормальным вообще, не знаю, вкусом.
Игорь пишет: самое страшное – это ошибки в мате. Друзья, это
просто...
Такая, понимаете?
Да, это двойное преступление. А между тем 40% наших слушателей считают, что вот эти непристойные выражения — это хуже, чем безграмотная речь, а 60% считают, что неграмотность все-таки это хуже. А у нас сейчас очень культурные и грамотные новости.
Вот новый разворот.
10:35, московское время. К нам присоединился Алексей Гусаров, наш корреспондент, который... Вот вчера ты с нам рассказывал про открытие
добрый
памятника. Доброе утро, Михаилу Калашникову по телефону. А сегодня вот жизнь корреспондента, скажи.
Нелегка.
Нелегка, да.
Тяжелая,
да.
А завтра сяду на новости, да.
Ага. А сегодня не ты пойдешь... Вот уже, ты уже скоро пойдешь на процесс, на очередное заседание в процессе Никиты Белых.
Возможно.
Да, расскажи нам, что там будет происходить сегодня.
Сегодня свои вопросы должна задавать сторона обвинения. Белых сейчас дает показания в Замоскворецком суде. На прошлом заседании Никита Белых, ну, он, это была очень подробная лекция, как устроено вообще финансирование деревообрабатывающей отрасли, каким образом были предоставлены инвестиции предприятиям.
Это кто читал эту лекцию?
Ну, фактически Никита Белых там все это рассказывал.
То есть он разъяснял, как это все работает.
Да, и, в общем-то, начал опровергать обвинения, которые ему были предъявлены. Его обвиняют, напомню, в получении 600 тысяч евро в нескольких частях. И тут есть две интересные фигуры. Это Альберт Ларицкий и Юрий Зудхаймер. Это два предпринимателя. И наблюдатели, в частности, из Transparency International, полагают, что их использовали как торпеды. Торпеды – это такой термин тех людей, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, когда ловят какого-то чиновника или бизнесмена на взятке, и потом его засылают дать взятку другому человеку, более крупной рыбе. Провокация взятки – это вообще уголовное преступление, 305-я статья. Но такой метод, по словам тех людей, которые в курсе дела, такой метод широко используется.
Ну, вор должен сидеть в тюрьме.
И вот предполагается.
И то есть сразу возникает неловкий вопрос. А, собственно, еще один процесс, который мы тоже сейчас параллельно наблюдаем над Алексеем Улюкаевым, это...
Вот Улюкаев поэтому говорит, что да, это он считает, что его провоцировали на взятку. Да?
И там провоцировали, и тут провоцировали, в общем, строго говоря.
Распространенный метод.
Ага.
Но это не доказано, да, что это ну, мнение, да. Мнение наблюдателей, мнение самого Улюкаева. Каким вообще образом...
Но мы сейчас говорим про Никиту Белых.
Да, да, тут да, возникает извините, вопрос. По версии следствия, запутать. Белых обвиняет в том, что он за деньги покровительствовал двум предпринимателям. Как раз Альберту Ларицкому и Юрию Зудхаймеру. Ларицкий попал в СИЗО, находился под следствием. И вот, как сказал Белых, он считает, что Ларицкий и Зудхаймер дали против него показания в обмен на некие поблажки.
Послабление.
Да. Некие послабления. Каким образом вообще губернатор оказался связан с бизнесменами? Дело в том, что в 2007 году, еще когда губернатором был Николай Шаклин, был введен такой способ поддержки инвестиций, как патронажный сертификат губернатора. Угу. То есть инвестиционные проекты, которые получают такой сертификат, им дают статус приоритетных, и главное, им дают доступ к разным формам господдержки. То есть они могут, им могут дать в качестве залога областное имущество, угу. И они с этим залогом идут к банку и получают от банка кредит. Такими сертификатами воспользовались всего три компании за 5 лет. И среди них был Нововятский лыжный комбинат. Так. Этим комбинатом владел Альберт Ларицкий. Это интересный персонаж, он гражданин Беларуси с видом на жительство в Швейцарии. И, в общем-то, был знаком с Юрием Зудхаймером. А Юрий Зудхаймер тоже крайне интересное лицо в этой
фигурант.
Истории, потому что фигурант, да, потому он еще не фигурант. Нет, ну мог бы стать фигурантом. Потому что затем он стал владельцем этого Нововятского лыжного комбината. Каким образом? В 2010 году уже Никита Белых дал сертификат Ларицкому. И Нововятский лыжный комбинат получил крупный кредит в 2011 году от Сбербанка на 250 миллионов рублей. Угу. В качестве залога стали 5 объектов областного имущества. Вот каким образом губернатор связан. В том числе помещение Кировской филармонии, там здание детского лагеря, 2 административных строения. Но комбинат по кредиту не платил. Совсем. В 2013 году долг был просрочен. Сбербанк говорит «до свидания» и в 2014 году продает долг. Об этом писала газета «Ведомости». Официально Сбербанк не говорит кому, но согласно источнику, долг купил кипрский офшор, владельцем которого является как раз немецкий предприниматель Юрий Зудхаймер. Он расплатился векселем на 386 миллионов, а к 2015 году долг превысил 400 миллионов рублей, и все три компании Ларицкого, а там не только Нововятский лыжный комбинат, но еще две, они перешли к Зудхаймеру. Затем контрольная счетная палата Кировской области провела проверку в 2015 году, нет, чуть позже выявила, что НЛК вообще не платил практически из-за плохого финансового состояния. Он был в предбанкротном состоянии.
Угу. И вот это вот все выглядит...
И, в общем-то, из него еще и не вышел.
Да, и все вот это вот является, собственно, основанием для каких-то подозрений.
Да. Но тут есть несколько проблем с точки зрения наблюдателей, поскольку сомнения вызывает версия следствия о том, что Зудхаймер дал взятку Белых за покровительство тому комбинату, который находился в предбанкротном состоянии. Какой смысл?
Да? Ну да.
Непонятно, почему следователи говорят, что Ларицкий давал взятку Никите Белых за реализацию проекта в 2014 году, в тот момент, когда он уже перестал быть владельцем.
Тоже странно.
То есть, следователи говорят, что вот, в 2014 году он просит, вымогает деньги для своего предприятия, а он уже не владелец.
А это уже не его предприятие, да.
Ну, там по, угу. по документам, там даты немножко плавают, потому что в один момент он перестает быть фактическим владельцем, а под документом юридически это наступает чуть позже.
Угу.
Поэтому в разных изданиях можно встретить разные года.
Да, но, разные даты. Все равно та же самая, правильно, остается?
Да, и на Альберт Ларийский, он попал в СИЗО Лефортово, как раз из-за кредита Сбербанка. На него заведено уголовное дело было, и у партнера Юрия Затхаймера тоже могли быть проблемы с законом, и вполне возможно, что их поэтому могли использовать как торпеды. Что касается позиции Никиты Белых. Судья рассказывал о том, что вообще как сложно устроено бюджетное финансирование, что денег региона катастрофически не хватало на культуру, на социалку. И он не мог объяснить людям, ну почему, допустим, важно поставить какой-нибудь памятник и не выделить деньги на детский сад. Или выделить деньги на детский сад, но тогда, там, допустим, пострадает что-то другое. Никита Белых отметил, что он в частности...
В общем, это не является большим откровением в нашей жизни.
Ну да, да. Но он просто рассказывал в том числе о своем подходе, о своих методах управления. Он заранее, он же был бизнесменом, он заранее задекларировал свои доходы, хотя тогда от него это еще не требовалось. Он отказался от дорогого «Лексуса», который был на балансе области. Губернаторская машина, продал его с торгов. Деньги пошли в бюджет региона. И ездил на своем автомобиле, который передал региону. Основал два или три, я точно не помню, благотворительных фонда, которые финансировал из своего кармана. На это потратил около 16 миллионов рублей. Там документы были предоставлены суду. В общем,
16 миллионов рублей, как он говорит, собственных денег.
Да-да-да, собственных
средств.
Да,
потому что Никита Белых действительно успешно занимался там до губернаторства разным бизнесом. 16 миллионов собственных денег он потратил в Кировской области.
И, так, в общем, он объяснял, какой смысл, ну, в общем, мне брать деньги за покровительство, если я выделяю эти деньги региону. И он считал, там такой момент, в общем-то, тонкий. Потому что деньги какие-то передавались, по его словам. Но передавались, во-первых, не 400 тысяч, не 600 тысяч, а значительно меньше суммы, там около 50 тысяч евро, на развитие региона. Я уж не знаю, как это юридически оформлялось. Это как-то тонкий вопрос. И когда была встреча с Юрием Зутхаймером, именно на встрече с ним Никита Белых был задержан.
А это вот он принес эти деньги, да?
150 тысяч евро, да.
В это кафе в Москве.
Да, угу. Он принес эти деньги были помечены специальным раствором. И вот видеосъемка, где Никита Белых, значит, перед ним купюра, и у него светятся руки. Кстати, с Улюкаевым такой съемки нет. Да? Сам Никита Белых сказал в суде, что ему Зутхаймер передал пакет, он подумал, что это подарок ко дню рождения. Потому что там как раз недавно был день рождения Никиты Белых. Он подумал, что там, значит, подарок. Там была бутылка вина, еще какой-то пакет. И вот как раз в этом пакете были эти деньги.
Да.
Белых утверждает, что он не разворачивал пакет и самих купюр не касался. Но возможно, что специальным составом были помечены не только сами деньги,
но и
пакет,
да,
но и ручки,
емкость.
И так далее. Это тоже распространенная практика.
Это распространенная практика, мы это видим по делу Улюкаева, потому что там просто известно, доказано, подтверждено, и никто не отрицает,
что там
этим средством просто пометили вообще все, что только можно, вообще все поверхности, вот все на свете, да, и они остались, соответственно, на руках у разных людей. Да, ну что, значит, сегодня продолжение этого вопроса, продолжение этого обсуждения в Пресненском, да, суде Москвы.
В Москворецком суде Москвы, к сожалению, надо сказать, что в отличие от Алексея Улюкаева, Никита Белых находится под арестом длительное время, у него серьезно упало, в общем, его состояние здоровья, сильные проблемы. У него, помимо диабета, возникли проблемы с суставом. Ему еще были поставлены еще ряд диагнозов, по словам адвоката Андрея Грохтова, которые уже появились заболевания уже в СИЗО, там и катаракты. И на заседание суда Никита Белых приходил с палочкой, он сказал, что у него очень сильно болит нога.
Да. Понятно. Спасибо большое.
Спасибо,
Алексей
тебе.
Гусаров, корреспондент «Эхо Москвы», который наблюдает за процессом Никиты Белых.
Реклама.
Внимание! Только в сентябре. Квартира с отделкой от 1 миллиона 500 тысяч рублей. 4 километра от МКАД. Звоните 104-45-35. Код города 495. 104-45-35. Предложение ограничено. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Пригород Лесное».
В эту среду, 20 сентября, после 16 часов в эфире «Эхо» Альберт Ефимов. Говорим на тему «Как не проиграть гонку за обладание искусственным интеллектом». Детали конференции «Сколково. Искусственный интеллект» в числе ключевых событий форума «Открытые инновации». Ведущий эфира Алексей Соломин. После 16 часов. Не пропустите.
Заслуженный артист России Сергей Жилин представляет 7 октября Государственный Кремлевский дворец. Концерт «Неслучайные совпадения». В программе Сергей Жилин, оркестр фонограф «Симфоджаз» и победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова. 7 октября Государственный Кремлевский дворец. Сергей Жилин, оркестр фонограф «Симфоджаз» Дина Гарипова. «Неслучайные совпадения». Начало 18:00. Информация о билетах в театральных кассах города. Ограничение по возрасту 6+.
Ресторан-галерея художника приглашает вас отведать блюда европейской и грузинской кухни. Уютные залы и удивительная красота интерьеров не оставят вас равнодушными. Ресторан расположен в одном здании с галереей искусств Зураба Церетели. Приходите к нам и насладитесь художественными и кулинарными шедеврами. Улица Пречистенка, 19. Телефон 8-495-637-35-22.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуйте. Не требуйте.
Развернитесь, пожалуйста.
Вы знаете, в какую сторону сейчас решили развернуться? В сторону культурки, да. Вот как-то без культурки никак у нас.
Красной линии сегодня культура.
Красной нитью проходит
красной
культурка.
Красной линии культура, да.
Да, нити. проходят. Потому что теперь у нас может появиться новая Матильда, но может и не появиться, будем на это надеяться. Будем надеяться все-таки на появление здравого смысла, как, например, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, который считает, что с прокатом комедии Армандо Янучи «Смерть Сталина», которая снята по комиксам, вот с прокатом в России этой комедии не должно возникнуть никаких проблем, и оно получит прокатное удостоверение.
Да, и с успехом пройдет.
Пройдет с успехом, да. И главное, что никто не будет вот биться там ни в каких припадках, да, возмущаться, оскверняться, оскорбляться.
Да,
вот
и этим всем.
Ходить с ходами, да, или чем они там ходят, демонстрациями, с флагами, может быть, иногда
со
ходят.
Со всякими разными.
Да, потому что Песков сказал, я, честно, не знаю, что это за фильм, но Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений. А министр культуры, в свою очередь, Владимир Мединский, сказал, что его ведомство готово рассмотреть заявку на выдачу прокатного удостоверения для этого фильма. Ничего про этот фильм не знаю, сказал Мединский. Я первый раз про это слышу, если этот фильм существует в природе и захочет быть показанным в Российской Федерации, то в соответствии с законом они обратятся за прокатным удостоверением, покажут копию, а Министерство культуры рассмотрит это в законном порядке, сказал Мединский агентству РИА Новости. Это комедия британского режиссера по французским комиксам. Она вошла в программу международного кинофестиваля в Торонто. А Джейсон Айзекс сыграл Георгия Жукова, а Стив Бушеми – Никиту Хрущева. А действие разворачивается в 1953 году после смерти Сталина, когда безумная гонка за власть погружает страну в хаос.
Ну, нормально.
Гонка-то гонка, но это комедия, дорогие друзья. Понимаете?
Да.
Вот у меня вопрос с другой стороны нашим слушателям. Я не хочу, конечно, обсуждать абсолютно, и ты, Лёва, наверное, со мной согласишься, вот эту всю как бы оскорбительность там и, не знаю, осквернение светлого имени. Об этом мы не говорим.
Мы вообще не говорим. Не говорим. Тем более о светлом имени.
Да. Мы говорим о другом. Ага. Вот, например, не кажется ли вам, а некоторым кажется, что есть все-таки что-то неправильное в том, чтобы снимать фильмы про злодеев, про палачей и убийц, про реальных людей, которые, в общем, реально несут ответственность за многие человеческие жизни.
Да. Комедии снимали про Гитлера.
А про Гитлера и можно снимать?
И у Чаплина есть замечательная комедия.
У Чаплина фильм «Диктатор».
«Диктатор», да.
Да. А есть еще, прямое. Например, «Бесславные ублюдки».
«Бесславные ублюдки», да, да, замечательные.
Это вообще, извините меня, да. Комедия про Холокост, вообще-то, ни много ни мало, практически.
Ну, да.
А есть и комедии про Холокост, кстати говоря.
Есть комедии.
Есть, да. Ну, фильмы, которые, есть. Ну, скажем, как-то вот они иронически так показывают разные события. Вот это правильно, как вы считаете? Ты считаешь, можно так делать? Я знаю, что многие считают, что нельзя.
Ну, понимаешь, что касается разных бесславных ублюдков, вот, то я считаю, что это можно вполне. Да, и разных там, вот, так сказать, этих, которые нанесли столько горя всему миру, что тут уж... Точно надо снимать.
Ну, потому что «Бесславные ублюдки» это про то, да. Как эти наконец-то наказали тех.
Да.
И взорвали их в их фашистском кинотеатре.
Да.
Наконец-то уже да. К чертовой бабушке.
Ну, конечно.
И все такое. Да.
Что касается комедии про Холокост, то сейчас тебя просто неправильно могут понять.
Да, неправильно меня могут понять.
Конечно,
да, я не это имела в виду.
Конечно, нет.
Я не имела в виду, чтобы смеяться над жертвами.
Нет, абсолютно.
Я имела в виду, что бывают такие фильмы...
Ну, есть же, понимаешь?
Да,
есть,
где трагические события да, показаны
есть даже,
с улыбкой а, или с грустной да, улыбкой,
да,
или с иронической
грустной,
улыбкой.
Да, улыбкой.
Да.
Есть даже, я тебе скажу, есть же анекдоты про...
Да миллион.
То, что, да, в том числе и про... евреев и про концлагеря, которые сами же евреи рассказывают.
Да, абсолютно, и конечно. И про погромы да, там, и про все
погромы,
на свете.
Там, да. Про все на свете, да. Ну,
а вот Игорь пишет, сдается мне, это будет комедия положений с большим количеством гэгов. Обязательно посмотрю. Например, пишет Игорь. Да, Пиры Валтасара. Вот, правильно,
походили
Искандеру.
Да.
Вот, спасибо большое.
Конечно,
напомнили
спасибо,
нам,
да.
Что это за кино. Пиры Валтазара или «Ночь со Сталином». Совершенно верно. И там как раз Геннадий Хазанов играет старого.
Там
Сталин.
Играет Сталин Хазанов.
Да. И там все очень смешно.
Вспомните вот эти скетчи «Шесть кадров», где замечательные артисты наши. Там столько всяких разных историй со Сталином, вот этих маленьких скетчей, где и там и Жуков есть, и Сталин, и
там кого только нет.
Кого
да.
Только нет, те же немцы, кстати.
Угу. Да. Иберия там всякие.
Там иберии всякие, да. Фашисты приказ не слышали, в лесу не курить. С партизанами
да. Они встречаются. Там тоже есть и про войну, кстати. Там тоже
войну,
очень
там
много про войну, про партизан, и про
да,
красноармейцев.
Много.
Там, и про
главное,
вот
чтобы это
все.
Было сделано талантливо. И вот, да, вот так.
А да, фильм Саши Барона Коэна, комедия «Редкостная гадость», считает Евгений. Да, что-то тоже такое ведь было. Забыл только, что это совершенно. Да, Чаплин про Гитлера напоминает нам Татьяна. Действительно, «Бесславные ублюдки» – отличный фильм. Я тоже считаю, что «Бесславные ублюдки» – это просто вообще совершенно прекрасный.
Конечно. Конечно, безусловно.
А так в фильме «Сталин уже умер», он там не действующее лицо, это не про диктатора. Ну как? Ну да, он там уже умер, но все равно же там все это вокруг
умер.
Него.
Лишь бы был здоров, умер, был
да.
Такой анекдот про Леонида Ильича.
Вот да. Смотрите, вот согласна, я пишет Ислам нам, морал фаги уже достали, про все можно и нужно снимать комедии. Да, лишь бы фильм был хороший, это правда, будем надеяться, что все будет в порядке у него с прокатом в России, и мы обязательно посмотрим и поглядим, что там и как.
Реклама.
Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Давайте спросим у клиентов станции, почему они обслуживаются именно здесь.
Я 20 лет за рулем и впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так быстро, профессионально и качественно. Все для людей. Был здесь даже ночью, они работают круглосуточно. Расходники в наличии на все марки авто. Приехал, сделал за час, уехал. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам, приезжайте в Фильтр. Улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Телефон 259-3-300, код 495.
Добавлю, у официалов техобслуживание в два раза дороже, а Фильтр еще и скидки делает по картам других сервисов. У них большинство работ бесплатно. Кроме того, в Фильтре я могу находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Очень довольна качеством. В общем, хорошие ребята, настоящие специалисты. Звоните и убедитесь. 259-3-300.
Да, еще немаловажно, что во время обслуживания проводится бесплатная диагностика и дается предварительный расчет с рекомендациями на следующее ТО. Своевременное прохождение регламентного обслуживания поможет избежать серьезных поломок. Честно, рекомендую всем Фильтр.
Да, такого в Москве еще не было. Я тоже автовладелец, и вы убедили меня пройти техобслуживание на СТО Фильтр. Уверен, что не только меня. Звоните сегодня же, они работают круглосуточно. Телефон 259-3-300, код 495. И адрес: улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 13 уже сейчас. Прекрасно. А днем будет 16-18 в Москве. Вообще красота. Да, мало облачно. Переменная облачность, малооблачность без осадков, давление 753 миллиметра, влажность 69%, юго-западный ветер не очень сильный. Вот такая у нас погода сегодня. Скажи, что будет на неделе?
На неделе будет, смотрите, сегодня что у нас? Среда, четверг, 17-19, пятница, 17-19, суббота, 16-21.
То есть все как сегодня.
Без осадков.
Нет, вчера было холоднее.
Да, воскресенье, 24 сентября, без осадков, 16-21, понедельник, следующий, 25 сентября, без осадков, 16-21, и 15-20, следующий вторник, и тоже без осадков.
Очень хорошая погода. Хоть бы подольше подержалась. Это же вот уже называется бабьим летом, правда?
Ну, в общем, оно уже такое
вполне
долгое.
Себе. Да.
Да. Может, ураганы как-то влияют? У них там ураганы у нас бабьи лето.
Я да, сейчас предположу. Ты думаешь? Ну, не знаю. Я очень смелое предположение.
Смелое, конечно.
Так, меня тут поправляют, что в «Пирах Алтазара» Сталин играет не Хазанов и Петренко, Михаил и еще другие
простите.
Люди. Да, извините,
ну,
вы правы.
Сложно,
исправили, конечно. Исправили, все. Исправили совершенно. Да, все, спасибо большое за поправку. До завтра, пока.